Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на гроб, Сережа, все небе награжем.
Восемь часов 39 минут, пятница, 1 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы. Привет. Слушай, доброе я говорил с таким человеком, что меня поднимает сам факт разговора с ним. Я хочу всех унизить своим интеллектом. Но это не мой интеллект, это заимствованный интеллект. Я говорил с умным человеком. Послушайте, упала же ракета вот эта с 19 спутниками, которую молили, да не домолили. Там архиерей какой-то освещал. Ты помнишь эту тему, да? Совсем недавно. И, значит, я беседовал на эту тему, стараясь касаться компетентным, с человеком ультраумным, таким, которых не бывает. Ну, значит, смотри. Ошибка в расчете азимутальной выставки гиростабилизационной платформы разгонного блока «Фрегат» заключается в том, что разработчик системы управления гироплатформы РБ московский НП ЦАП имени Пелюгина сделал конструкцию гироплатформы, которая отрабатывает угловой разворот только в одну сторону. Только в одну сторону. Например, против или под часовой. Понятно, да?
Да, да.
А расчетчики, которые формировали исходные параметры ориентации на момент отделения от ракеты-носителя, не знали этой особенности. Нет, не знали просто. Ну, они не знали, потому что это страна одна, отрасль одна, все одна. Но не знали. Поэтому они заложили в циклограмму время для разворота гироплатформы всего 50 секунд при скорости разворота 1 градус в секунду с запасом, полагая, что разворот пройдет тогда по кратчайшему пути. Значит, эта хрень должна была развернуться на 2 градуса.
Угу.
Ну, представь себе, тебе надо развернуть машину на 2 градуса. Значит, а они не заложили в какую сторону. Понятно?
Угу.
И ракету стало разворачивать на 358 градусов, что и дает 2 градуса в итоге. То есть нам надо 2 градуса.
Так они же специально ей время уменьшили, чтобы она пошла... По 2 градусам, а не по вот этому длинному пути, правильно?
Да.
Почему она тогда пошла?
А она подумала, ракета подумала, что один черт на 2 градуса вправо или на 358 градусов влево. Ракета подумала. Она говорит, ребята, вы, говорит, дети малые, подумайте про арифметику. Вам влево 358 или вправо 2, не одно и то же, говорит ракета. Люди говорят, ну мы не знаем, это с нашей точки зрения... Она говорит, ну я-то математически мыслю, ракета. Поэтому я, говорит, на 358 прогуляюсь. Я прогуляюсь на 358. Говорит, вот урода, а кто заложил, что она может в любую сторону крутиться? А это, ну, это вот наука. Понимаете? Значит, вот это и произошло. Вот это и произошло.
Так и что, вот она пошла на эти 358, ее понесло?
Нестыковка двух программных обеспечений. Нестыковка. Одна считает, что ей пофиг, куда крутиться, 358 градусов или 2. А другая рассматривает, что только 2, условно говоря, только по часовой стрелке или только против часовой стрелки. Понимаете? Это нужно сквозное программное моделирование, которого нет. Поэтому она ходит, куда хочет. Вот и все.
Вот это очередной пример российской проблемы отсутствия диалога.
Отсутствие диалога, отсутствие коммуникации.
Да.
Отсутствие коммуникации. Понимаешь? Значит, ребят, то есть все было... Нет, программисты все хорошие. А была бы она православной ракетой, вот мне тут уже, значит, это самое... Пытаются выдать богословскую какую-то проблему. Пошла бы по кратчайшему пути. Нет, Как же? Только демоны и ищут кратчайший путь. Разве нет? Как у русских? Кратчайший путь у китайцев, прямой путь, ищут демоны. А добродетельные люди ищут витиеватые пути. Поэтому в каждом китайском доме, где благоверно, благочинно и значит, люди живут и любят богов, порог высокий такой, по полметра, по сантиметров 30-40, высокий порог. Почему? Потому что демоны, идущие по земле, нижние демоны, земные демоны, злые демоны, плохие, они не могут выкрутасничать, они только ищут прямой путь.
Угу. Понимаешь? А порог их остановит.
Кстати говоря, все наоборот. У русских честный человек ищет прямой путь, а у китайцев злой демон ищет прямой путь. Видишь, какая разница?
Да, но при этом у нас говорят, что те, кто ищет легкой наживы и легких путей, тоже, в общем, не особенно-то ценится.
Тот, кто умеет вихлять, быстро менять направление, быстро изменяться, быстро соображать. У китайцев это честный человек. А у русских честный человек прямой. А у китайцев прямой это злой демон. Злой демон, плохой, которого нельзя пустить. Ни в коем случае, понимаешь? То есть прямого злого демона надо задержать вот этим высоким порогом. Вот разница о перцепции, понимаешь, какая? У них хитроумный человек хороший, а прямой человек злой демон. Вот как-то так. Ну ладно, поехали так. Ну-ка, подождите, в военно-космической академии выявили шпиона. Говорит, слушатель, это вот вы про Гагарина? Гагарина там уже рассыпается, академия, не знаю где. Хорошие разработчики ПО к Роскосмосу в очереди стоят, только выбирают, как всегда, не лучших, а удобных, рассказывает Степанида. Примерно, маэстро мне пишет, примерно то же самое было при пуске ракеты 5 лет назад. Тогда при сборке обошли защиту от дурака и поставили датчик угловых скоростей в обратную сторону. Ракета сразу со старта завалилась и упала. Ну да. И у кельтов, кстати говоря, у нас у кельтов, друидов, лабиринт на пороге был ровно с той же целью, что демон ищет прямой путь, а человек порядочный способен пройти лабиринт. Хорошо. Поехали дальше. В ЦНИ и МАШе специально созданы стенды по проверке полетных заданий, рассказывает мне 70-й. 70-й. Ну почему-то эта ракета прогулялась на 358 градусов. Почему-то 70-й. Мы не знаем. Ракета должна была поправиться на 2 градуса, и она пошла на 358. Умничка. Понимаете? Ну вот как-то вы не объясните. Чего она на стенде этого не сделала? Медведев. Выступил с большим интервью. Вчера меня нянечка ловила за руку в подъезде. У нас в подъезде нянечка внизу сидит. И она меня за руку ловила с криком «Медведев! Вот сейчас!» Я говорю, так я доеду в лифте, чтобы смотреть. Она, пока вы меня держите за руку, я не успею. Она меня такая, ну сейчас же, вот скоро. И все это как-то очень переживала. Медведев больше не видит себя президентом, но готов поддержать Путина. Значит, это главная новость, насколько я понимаю. Да, еще новость в том, что Медведев блестяще выглядел. Это, об этом есть несколько статей. Но он был такой такой правильный загар или правильный грим, что-то одно из двух. Значит, он выглядел очень хорошо. Об этом пишут несколько статей. Он был блистателен, он был в очень хорошо сидящем костюме. Он был весь такой не помятый, а весь такой, наоборот, упругий такой, ну, устремленный такой весь.
Так, может, выспался
сильный,
просто.
Сильный, весь сильный. Ну да,
выспался,
наверное.
Выспался сразу, здоровый цвет лица.
Ты думаешь, сразу?
Мешки ушли.
Ты экстраполируешь на...
Сколько надо человеку в его возрасте... Времени, чтобы восстановиться.
В его возрасте? Какой у него возраст?
Ну, то есть я имею в виду...
50 полтинник? Сколько ему? 46? 40? Сколько?
Мне кажется, до 50 сейчас.
До 50, да? Сколько? Сейчас надо посмотреть.
Ну, выглядит он, во всяком случае...
Полтинник есть, мне кажется, нет?
Он 65-го года.
65-го. Соответственно, полтинник был у него 15-м, правильно?
Да.
Да или нет?
Да.
Да. Вот тебе было 15. Значит, соответственно, ему 52. Правильно я говорю? Значит, я тебе скажу так, что, конечно, зависит от биологического возраста, а не от, номинального. Угу. Ну, вообще, от биологического, скорее, зависит. Но человек в 15 лет занят излишествами и непотребствами. Я про себя сейчас говорю. В 15 лет... Нет, в 15 я мало занимался излишествами и непотребствами. С 16 начал. Я в 16 поступил в университет дружбы народов. И прямо там начал заниматься излишествами и непотребствами. Так вот, в 16 ты можешь 4 дня подряд заниматься излишествами и непотребствами и вставать потом как огурец, и ничего, только глазки чуть-чуть припухшие. Но уже к 11 утра все проходит, понимаешь? А потом уже, когда тебе 50, ты уже, в общем, должен, наоборот, месяц хорошо спать, чтобы выглядеть шикарно. Понимаешь? Так что нет. Медведев хорошо выглядел, первое. Он выглядел энергично, что важно. Что важно. Потому что мы же не оцениваем его как модель, а мы его оцениваем как политического деятеля. Он выглядел энергично. Это, клево, это клево для политического деятеля. Дальше. Он сказал, что не будет вновь бороться за президентский пост. Надо сказать, что он вновь не борется за президентский пост уже не первый раз. Он не первый раз не борется. Ну, так вот, так что в отношении кандидатов...
Ничего нового мы не услышали, да.
Значит, в отношении кандидатов... Сейчас, секундочку. Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу, кандидата в президент. Но работать, естественно, я продолжу. Значит, продолжу, слово «продолжу». Здесь говорит о том, что в следующем сезоне, возможно, да. В этом, возможно, нет, а в следующем, возможно, да. Таким образом, смотрите, он говорит «в этом», он подчеркивает «в этом», а работать продолжу. То есть в следующем он не исключает. Это первое. Это первое. И второе, я себя в этом качестве не вижу, не означает, что он уклонится от предложения шефа.
Если попросит, да.
Понимаешь, да?
Конечно.
Если, например, я тебе говорю, Элеонора, стань же моим замом, например.
Я скажу, ну, я себя
в этом качестве не вижу. Ты скажешь, я себя в этом качестве не вижу. Но, ну, что делать? Ну, раз вы сказали, ну, давайте. Да? А что делать? Придется. Понимаешь?
Конечно.
То есть эта фраза в сущности... не означает ничего. Ну, надо так понимать, что Медведев уклонился в сущности от ответа. Понимаете? Что касается меня лично, то есть я лично, то в текущий политический период я себя в этом качестве не вижу. Я не вижу. Но работать я продолжу. Я думаю, что это вообще не ответ.
Мало того, эта фраза даже не говорит о желании, да?
Да, она вообще не говорит.
Хочу или не хочу, я вообще не вижу.
Эта фраза не говорит почти ни о чем. То есть надо сказать, что эта фраза скрывает больше, чем дает. Да, абсолютно. Это стратагема номер один из 36 про стратагем. Вы, конечно, помните 36 стратагем, которая называется... там она называется как-то иначе, но есть одно из толкований, которое называется «Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь».
Угу.
Понимаешь? «Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь». То есть выйти на пресс-конференцию, по всем каналам шарахнуть ответ, который, в общем, ничего не значит. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Эльвира, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, я хотел сказать, что вот я последние там 2-3 года вообще потерял интерес к Медведеву с точки зрения просмотра особенностей новостей.
И зря.
И вот все мои друзья, которые смотрели на работе, я это видел, на ноутбуках там, ну, никто, вот вообще, даже ни слова никто не говорит о нем. Вот
позвольте,
я про вот эти...
позвольте поспорить, позвольте поспорить.
Давайте, давайте.
Давайте, смотрите.
Проблем.
Значит, это Медведев, та... Медведев. Да. Медведев человек, который пришел к власти в 2008 году, к восторгу и восхищению Москвы. Москвы,
публики,
Москвы,
а?
Москвы, да. Просто Москвы, Москвы. Значит, и сказал, свобода лучше, чем не свобода.
Это я поддерживаю, и я тогда это
раз.
Помню, и я думал, что это искорка
Медведев,
возникла, да.
Это первое. Второе. Медведев стоит за, но мы понимаем, что в какой-то мере, но вероятно, не в последней мере, за вторжением и спасением Южной Осетии. За спасением Южной Осетии.
Это то есть, потому, что он был на том посту. Вот давайте
я понимаю все оговорки. Все оговорки абсолютно. Тем не менее, он в части участник этого процесса, Южной Осетии. Ну, в части. Нет, ну, подожди. Ну, мог бы сплоховать.
При этом мы понимаем, что всем руководил.
Это мы понимаем, абсолютно согласен с вами. Тем не менее, он в части, по части, он участник этого процесса. Да? Мог бы сплоховать, мог бы спрятаться в тину. Нет, он не сплоховал, не спрятался.
ВВП тогда, кстати, в Китае, да, находился, если не ошибаюсь?
То где-то да, да. Да. Тогда это же 8-8-8-го.
Да, это Олимпиада была.
8-8-8, да, это начало Олимпиады, день начала Олимпиады. Все совершенно помню. Медведев не сплоховал. И это вызывает, как это сказать, осторожное уважение военных, я бы так сказал. Значит, это точно. Дальше. Медведев снял Кудрина. И это вызывает...
Сейчас вы перейдете к Лужкову. Я вас Нет. заслуги, я понял.
Я Лужкова снял. То есть человек твердый. Медведев человек твердый. Твердый. Ну, твердый. Да. Твердый, обидчивый. Твердый, обидчивый и четкий, так сказать.
Ну, в принципе, да? амбициозный. Это амбициозный. Просто ему не дают...
Кроме этого, с ним знакома Америка. Мы с вами понимаем, что мы живем на этой планете.
Тоже хорошо помню. Да. Они очень хотели с ним подружиться.
Мы же живем не вообще на какой-то планете, а на этой конкретной планете.
Я совсем этим с вами согласен. Но на сегодняшний день, на 1 декабря 2018 года...
И третье, извините, можно закончу и все, и вы скажете. Значит, и последнее, и абсолютно существенное, наверное, главное... Ему доверяет Путин, и он не дал никаких возможностей в себе усомниться с 8 по 12. Он аккуратно передержал трон, таким образом, что Путин никогда не засомневался в нем, ни разу. Таким образом, мы имеем дело с человеком, которого уважает Америка, человеком твердым, в то же время дающим надежды либералам, и в то же время пользующимся абсолютно проверенной репутацией у Путина. Проверенной. Никто же не проверен, а он проверен.
Сергей, да, он вот все, что вы сейчас сказали, особенно последнее, по преданности по отношению к Владимиру Владимировичу Путину, да, он предан, но внутри...
И проверен.
Дмитрий Анатольевич Медведев, с учетом возраста, в любом случае, он бы хотел бы вырасти и быть самостоятельным, как пришел ВВП, который все убрал, это окружение Волошина. Ну, вы все знаете, но рано или поздно...
Поставьте себя на время...
Сколько вам лет? Мне 45.
45. Представьте, что вам 65. Легко?
Ну, да.
Ну, представьте своего отца или вот так.
Это... Ну, или вас.
Нет, мне где 65? Вы меня путаете, вы как мой садовник. Мой садовник говорит, что я выгляжу хуже Путина. Нет, серьезно, зачем это? Нет.
Он говорит... В Инстаграме, или это фотошоп был у вас, или что, я не знаю.
С бородой это было программное обеспечение.
Хорошо.
Серьезно. Значит, мой садовник объявляет мне, посмотри, говорит, тебе сколько лет, сколько Путину лет. А кажется, он говорит мне, кажется, наоборот. Представьте своего отца. Значит, и подумайте о том, что вы должны иметь абсолютно проверенно надежного человека, который точно не прикажет вас посадить.
А вы считаете, в принципе, в его окружении, если посчитать по пальцам, хотя бы на одной руки...
А проверен один. Надежных 20, а проверен один.
Один, да?
Да, проверен-то один.
Ну, тогда получается, по этой логике, я-то говорю с точки зрения
себя. Я всем говорю на летучке. Я вам летучку проведу. Братцы, ни в коем случае не списывать со счетов Дмитрия Анатольевича Медведева. Ни в коем случае. Абсолютно серьезно присматривать за Дмитрием Анатольевичем. Я говорю,
это не летучка. Ну, тогда у меня последнее, чтобы не задерживать. Давайте. Это будет все это карусель, что ли, меня?
Мы не знаем. Но мы знаем, что проверен он один.
Я знаю, вот это я и говорю, что с точки зрения себя и окружения простого народа, что людям уже поднадоел он.
Мало ли что.
А то, что вы говорите наверху...
Так, я уезжаю в командировку, а за ней в отпуск, например, да? Ну, такого не бывает, но вдруг. Я вынужден был бы. Или мне говорят, Сережа, хватит уже руководить, ну тебя нафиг, давай ты будешь какой-то почетный зиц-председатель. И я тогда скажу, ага, но тогда главредом ставим вот этого. Я скажу.
Пожалуйста, можно последнее сказать?
Скажите.
Сергей, вот если бы в 2012 году, поверьте, я это чувствую, и друзья мои тогда все говорили, если бы он пошел, ну, вопреки, на 2012 год второй раз, он бы победил бы, и он совершенно стал бы другим Медведевым. Вот и все.
Не знаю, не знаю.
Да, я, ну, я не то, что я говорю, я не знаю, но просто
de,
чувствую,
de, такое, de
что
Silo Vix,
у него крылья.
Нет, не-не-не, the Silo Vix couldn't permit that. Вот. Так что не надо. Нет-нет, давайте вернемся к тому, что Дмитрию Анатольевичу нужно относиться абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. Он, во-первых, он серьезный, и, во-вторых, он обидчивый, на минуточку. А, значит, он Лужкова убрал по обиде, да? Он серьезный и очень обидчивый. Во-вторых, он энергичный, сильный и выглядит как человек, который еще долго будет бежать по этой дорожке. И в-третьих, Путин лично его единственного проверил. Друзья есть, надежные люди есть, а проверен один Медведев. Больше никто не проверен. Так что, братцы, серьезность всегда, когда вы говорите о Медведеве. Серьезность, серьезность. Поехали дальше.
Подъем в движении.
6 баллов опять, чертова город не едет вообще. Ну, я не знаю, я вчера мыкался, слушай. Это нереально. Комсомольский стоит, все стоит, сюда стоит, всюду. Всюду, 7-8 баллов к вечеру. Ребят, как ездить, я не понимаю.
Ну как, на метро?
Да я езжу на метро.
Нравится?
Я езжу, мне нравится. Но понимаешь, в чем дело? Есть вещи, например, вот правильно говорил один. Ну вот я, например, детей забрать из садика. Но есть вещи, где я не могу, потому что до метро дольше получается. Не годится. Не получается. Я, да, и у меня получается, там, не знаю, 4 километра. 4 километра, получается, 40 минут едешь. Ну, что это?
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 1 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Доброе 1 декабря, утро. И все-таки радость. Есть какая-то радость. Не от сезона, ни от чего. Конечно, темнотей на улице. Все. Знаешь, какая радость? Ну, там какая? Наступающие праздники, приближающиеся корпоративы и все эти прекрасные вещи с шампанским и так далее. Но еще вдобавок, 1 декабря, мало кто думает об этом, а мы, даосы, всегда об этом думаем. Мы же даосы. Значит, сейчас же пойдут дни рождения, первые дни 15 постоянные.
А это какая волна?
Дети 8 марта.
Да?
Да, 8 марта люди совокупляются, и потом рождаются дети в начале декабря.
Праздничный
и вот эти, еще,
да.
Вот эти дети 8 марта сейчас пойдут праздновать свои дни рождения. Прямо вот с сегодняшнего дня. Товарищи, я так вам рад. Товарищи, дети 8 марта, которые празднуют день рождения в первую декаду, вторую декаду, наверное, все-таки первую декаду декабря. Дети 8 марта, мы вам рады, мы с вами выпьем. Хо-хо-хо-хо. Правильно? Слушай, значит, Юрий Тимошенко и Ефим Березин представляли в 67-м году 17-й год. T-Journal выложил ссылку на эту прекрасную вещь. Сейчас мы к ней перейдем. Юрий Юрий Тимошенко и Ефим Березин представили 2017 год. В 67-м году они выступают перед залом, в котором множество женщин с шиньонами, какие-то такие смешные дамы с каким-то...
Искренне смеются над словами про водку.
Они сидят зимой в каких-то халатиках бедных. Опиши мне зал.
Так это новогодний выпуск. Нет, все туда приходят красивыми, переодеваются в туалете, в гардеробе где-то,
Одежда, если позволишь, можно я перейду к залу, просто для того, чтобы предварить это прекрасное происшествие, я хочу перейти к залу. Вот сейчас, например, вот здесь. Все-таки они здесь тепло одеты. Тепло одеты, да?
Кто-то, да, у кого-то короткие рукавы.
У меня ощущение, что они в летнем. Да? Мне кажется, что они в летнем. Или в какой-то момент некоторые из них совсем в легкой какой-то одежде. Наверное, у них просто другой праздничный нет. И они одеваются как во что есть. Это женщины, советские женщины 67-го года.
Довольно однотипно, согласен.
Они очень однотипно, и одноцветно еще вдобавок. То есть это один и тот же цвет.
Один и тот же цвет. Похожие блузочки,
да,
похожие
да.
кофты.
Обрати внимание, что
часики
лица похожие.
И лица похожие.
И шиньоны похожие, и двойные подбородки похожие.
Да и по возрасту как будто все одинаковые.
Да, примерно это вот зав, то есть это руководитель бухгалтерского отдела. Такой, главбух, простите, я не знал, как это правильно сказать. Это какой-то главбух. Такие женщины, главбухи, которые сегодня собираются, чтобы послушать господина Михайлова, насколько я информирован. Да? Хорошо, в любом случае вернемся к тексту и к прекрасному, как сказать, Тарапуньке и Штепселю. Вы знаете, что эти два артиста назывались Тарапунька и Штепсель? Это эпоха...
Я думаю, что так их больше знают, чем
да?
Тимошенко и Березин.
Я и тогда не смотрел телевизор, и я и тогда не смотрел этих прекрасных людей. Но сейчас я восполню эту лакуну в своем образовании, товарищи. Поехали, что там?
И скажем людям так... Чё ты гмыкаешь?
Ну, мы с тобой выйдем на сцену.
А чё ж нам не выйти?
Через 50 лет.
Ну так что?
Я не возражаю. Знаешь, в последнее время чё-то голова кружится, сердце барахлит, камушки в печени.
Не бейся, до того времени поставим тебе голову на полупроводниках и сердце на транзисторах.
А печень?
Будет работать как часы. Печень на 16 камнях в позолоченном корпусе, противоударная, и водку не проницает.
Люди того времени часы считают высочайшим произведением инженерной мысли, понимаешь, да? Часы есть не у всех. Вероятно. Часы есть не у всех.
Это, знаете, я когда читала Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», у него начинается книжка с описания Земли, что где была планета и некое там существо, которые высшей ценности считали часы, наручно, там, по-моему, электронные уже,
да.
и всегда стремились... ими завладеть.
Да, да. Еще тогда были часы, я тебе скажу, полет, например, были часы, второго московского часового завода.
Заря.
Заря да. была, если не ошибаюсь, Минского часового завода. Это был Минский часовой завод.
У меня
был
сейчас еще... есть Заря.
Заря, что
ты говоришь?
Вот,
мне очень
было
захотелось.
Полет. Еще что-то было первого московского часового завода. А ты знаешь, кто построил эти часовые заводы
кто?
В России? Бежавшие от капитализма швейцарские коммунисты. Швейцарцы. Нет, ну правда. Швейцарцы в 20-е годы и 30-е были воспламенены поэтикой русской революции, великой революции. И они бежали в Советский Союз, переезжали целыми домами, семьями, переезжали...
Я слышала, что в Швейцарии выгоняли бедных в Россию.
Ну,
бедных граждан.
Насколько я знаю, именно часовщики из Швейцарии создали славу русских первого, второго московских часовых заводов и так далее. Если я, может быть, ошибаюсь. Ну, хорошо, вернемся к Юрию Тимошенко и Ефиму Березину, которые были представлены в свое время на сцене под псевдонимами, никнеймами Тарапунька и Штепсель. Причем Тарапунька говорит здесь по-украински, а Ефим Штепсель говорит по-русски. И время от времени переводит Тарапуньку.
Теперь ты забыл, что мы находимся в 2017 году. Автобусы теперь резиновые, безразмерные.
Без кондуктора і без водія. Одні контрольори.
А контрольори зачем?
Слідять за тим, щоб хто-небудь случайно не купив собі білет.
А, я ще смотрю, що це у тебе не то божья коровка, не то жучок какой-то.
Транзисторний приймач. Веф Спідола модель 2017.
Послушай, що передають.
Подожди, витягну антенку. Останні вісті.
Ага, останні вісті.
По рідному місту.
По рідному місту, це цікаво.
О, у Москву приїхало 10 тисяч колгоспників.
Ну, раз колгоспники, значить, совіщання по сільському хазяйству.
Ні, тепер у Москву по традиції приїжджають десятки тисяч колгоспників помагати студентам здавати екзамени.
Куда нас с тобой занесла фантазия? А правда подумать, какое будет время? Самолеты будут летать со скоростью света. Купил билет и...
Не будет.
Что, не будет таких самолетов?
Билеты продавать не будут.
А, ну и не надо. Вноси деньги и езжай.
Не будет.
Что, туризма не будет?
Гроши в обиходе не будет.
Так еще лучше, бесплатно путешествуй по всем заграницам.
Не будет.
Ну что, путешествий не будет.
Кордонов не будет.
А какое будет искусство, какая литература? Ведь книги это могучее оружие.
Не будет.
А ну что ты, книг не будет.
Вот это слово оружие в нашем лексиконе не буде.
А ти скажи, що буде.
І на оновленій землі, як сказав Тарас Григорович Шевченко, врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі.
И вот такая вот дружба с Украиной тоже что меня потрясло. Вот когда я посмотрел это, да, я почему решил поставить? Потому что меня, конечно, потрясли люди внешне, и, к сожалению, по радио мы не можем передать этого, этих тетенек. Тетеньки хорошие в душе, понимаешь? Я подумал, хорошо, вот они сидят в 67-м году, и тетенькам этим, например, 40. Значит, они 27-го года. Понимаешь, да, если им 40? Значит, они 27-го года рождения. А если им 45... то они 22-го года. А 22-го года мужчин же не осталось вообще. Ноль. Zero. Они все были убиты. Мальчики 22-го года были убиты все. Значит, и, соответственно, женщины 45-го года, у них нет вообще мужчин.
Ну, там и в зале показывают в основном женщин.
Да, их и просто не существует. Мужчин просто не существует, они все убиты. Вот, 22-го, 23-го года, 21-го года мальчиков не существует просто, их убили. Ну вот, а значит, и, соответственно, вот эти тетеньки 45-го года, они одинокие, все поколение состоит только из женщин, только из женщин, понимаешь? Поэтому никаких романтических связей у них не может быть, никаких там, где-то, так сказать, там, служебных романов, ничего не может быть, никак нет. А у них может быть либо с пенсами, тогдашними, 67-м году, которые там 10-го года, например, да? 10-го года, в 67-м году им сколько-то с этим? 57. Значит, либо с ребятами постарше, либо и все. Ну, и с ребятами постарше. Которые тоже на разбор, потому что их мало. Их мало. А теток много. Любого возраста, пожалуйста. Знаешь, и вот это первое. И второе, значит, что меня потрясло, это шутки, которыми они смеются. Что студии колхозники будут помогать студентам. Вот это смешно, потому что в то время, наоборот, все ездят на картошку. Студенты ездят на картошку.
А, так вот в чем шутка, потому что картошке. Это единственное, сентябрь, что я из этого ролика не поняла.
Сентябрь на картошке проводят студенты. А значит, а теперь будет наоборот, коллективные господарники будут приезжать до Москвы и помогать студентам в сессии. Теперь все будет наоборот в 2017 году. И, конечно, со всесоюзной сцены, 67-й год, это год 50-летия Великой Октябрьской революции, со всесоюзной сцены в год 50-летия Великой Октябрьской революции, значит, триумфальный год, 67-й, был построен Останкино. Ты знаешь, что Останкино, АСК-1, вот это, которая справа по Академии Ковалева, была построена в 67-м году, 50 лет назад. Да, в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, так вот, значит, и это они говорят по-украински. сегодня себе... Сегодня это тоже кажется диковинным, да?
Да, с какой добротой, с какой, не знаю, любовью, открытостью они говорят между собой, говорят с залом.
Да, да.
Вот это вот про границы, на самом деле, последние слова.
Кордонов не будет. Кордонов не будет. Он говорит, границ не будет.
Границ не будет. Оружия не будет. Будут только братья. И на самом деле меня это так тронуло.
Врагов не будет, а будет только сын да мати.
Сын да мать, да.
Только сын да мати и будут люди. Значит, и будут люди, люди. Врагов не будет. Будет сын, мать и люди.
И это звучит все настолько иронично по отношению к нашей современности, да? Я вспоминаю сразу последние
почти
конфликты военные, которые почти у нас есть.
Почти глумливо, да, да, да.
Вот это печально.
Значит, они говорят по-украински. И это, конечно, удивительно само по себе. Согласитесь, мы были другими. Но я не говорю, что мы были лучше или хуже. Я не знаю. Мы были лучше или хуже? Давай проголосуем.
Давай.
В 67-м году, 50 лет назад, мы были лучше или хуже? Просто с вашей точки зрения. Мы, как, ну, как некая общность, в 57-м году, в 67-м, простите, в 67-м году мы были лучше, 134-21-35, хуже, 134-21-36. Мы были лучше, 134-21-35, хуже, 134-21-36. Интересно, мне кажется, что мы были наивнее и чище, и в то же время, может быть, чуть глупее.
Не, знаешь, зато когда... вдохновленнее.
Это до...
Были
это
мечты.
До изгнания из рая. До изгнания из рая какие-то мы были такие. Понимаешь, в чем дело? Мы были лучше или хуже? Вот вы послушали Тарапуньку и Штепселя, их мечты о 2017 годе. Что будет в 2017 году? Что будет? Будет... Как будет в 2017 году? Скажите, и вы их слышали, вот это людей 67-го года. 50 лет назад, да. А значит, вы думаете, мы были в 67-м году лучше или хуже? Лучше. Как общность. 134-21-35, хуже. 134-21-36. Я останавливаю это голосование, у меня уже сразу очень много людей. Спасибо большое, я вижу, что все продолжают звонить, но результат не меняется уже некоторое время. 97-3. 97-3. Значит, секунду, но машина не может остановиться. Вот все, наконец остановилась машина. 97% считают, что мы были лучше. 3% считают, что мы были хуже. 3%, что мы были хуже. Ну, не знаю, почему. Богоборческому режиму поклонялись или что. Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей,
здравствуйте.
Леонора.
Здравствуйте.
Доброе утро, Владислав Москва.
Да.
Знаете, мы были лучше, мы были другими. Просто... Ну, как, мы были наивные, как
наивные.
Дети.
Но это же хорошо, быть наивным хорошо.
И в этой наивности, да, мы многого не знали, мы многого не видели, хотя и война там прошла уже, как говорится. Но сейчас слушал прям
да.
Вообще, конечно.
У меня сегодня утром легла кошка в раковину, а вода была выключена. И я мог включить воду, ее окатить водой. Но она не понимала этого. И ее беззащитность и наивность сделала так, что мне было стыдно. Мне стало стыдно даже от помысла своего. Понимаете? Вот таков был советский человек. Он был настолько доверчив, что его можно было окатить водой, там, я не знаю, что-то сделать с ним плохое, глумливое. Но рука не поднималась. Ну, он святой человек и все. Ну, что ты будешь делать, а? Понимаешь? Вот это,
понимаю.
Вот это примерно вот так. Ты не можешь сделать подлость против человека, который абсолютно инженю настолько, что ну как ты совсем бесхитростный. Ну как ты сделаешь подлость? Он же, гад, поведется, и он же пойдет в западню, совершенно напевая и насвистывая, понимаешь?
И вам думаешь, же от себя будет настолько гадко.
Вот в том-то дело, что... вот в том-то дело. Вот мы были вот такие, наверное, может быть, не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Москва. А вы помните, ведь нас вообще воспитывали бабушки из подъезда, вот сидящие, понимаете?
Да, да.
Сейчас такое циничное равнодушие, что кажется просто вот что угодно.
Ну, это, ну, можно я возражу вам? Это не равнодушие, это страх. Мы друг друга боимся просто. Мы боимся
да,
друг
да,
друга.
Да. Ну, я уж не говорю о том, что немыслимо было не здороваться. Сейчас посмотрите, даже в пятиэтажках не все здороваются.
И это был страх, а сейчас это страх быть вовлеченным в отношения. Страх разделить чужие проблемы, потому что своих много, потому что гнетет, понимаете?
Вы знаете, вот был такой безвременно ушедший, я считаю его, не слабым музыкантом и мыслителем, как Егор Ветов, так вот он говорил, да. Если было можно, я бы за равнодушие даже расстреливал.
Ветов,
ну,
да.
Это, конечно, омский. Это фигура речи. Он, ну, в хорошем смысле.
Я понимаю,
смысле.
Понимаю, это омский наш, да. Да, 7373948. Я думаю, что мы стали не столько черствее, сколько мы боимся друг друга, что нам навесят отношения, прилипнут к нам. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Эльвира. Сергей из Надыма.
Здравствуйте, Сергей, да.
Да, я хочу припомнить такую вещь в то время, 60-е годы, да, 67-й год?
67-й, 50, да, да,
да. Да, это еще люди мотали 40, которые вот дали по 25 лет, и они тоже, мне кажется, боялись. И все эти позитивные вот эти вот ролики, то есть, ну, вот как бы, да, там, Штепсел, Тарапунька, это, мне кажется, просто показывали, что все клево. А на самом деле люди тоже боялись, вот вы сейчас говорили предыдущие. Тоже боялись.
Боялись, но не так друг друга или друг друга тоже?
И друг друга тоже, потому что и стукачи, и, то есть за той и другой стороной колючей проволоки ходились те, кто уже сидели, и те, кто не хотел сесть. Понимаете? И они все делали для того, чтобы не сесть.
Ну как-то вот тоже, я не застал понимаете? Это время, я не застал это время так, чтобы его помнить и общаться, но позже люди как бы были, все боялись государства, да. И ГБУхи. А между собой, да. Нет, а между собой легко входили в контакт с системой намеков, показывая, что они ненавидят государство и ГБУху. То есть надо было друг другу дать несколько сигналов, что ты ненавидишь государство и ГБУху, после чего доверие было установлено абсолютное. То есть
это точно.
Горизонтальное, нет, горизонтальное доверие у советских людей, горизонтальное доверие устанавливалось на ненависти. Угу. На ненависти. Ты должна дать мне понять, ну, хотя бы в полкивка, где-то в полнамека, очень осторожно, очень аккуратно, так, чтобы ты могла вернуться. Понимаешь, да? То есть ты как бы не совсем бросаешься в пропасть, а ты как бы можешь вернуться. И вот такой какой-то намек, что ты ненавидишь государство и ГБУху. Ты даешь некий намек, и я тебе отвечаю намеком. Все, дальше доверие. Угу. Дальше у нас доверие. Вот примерно так строилось... Но очень осторожно. Очень осторожно. Люди подходили друг к другу в этом вопросе, потому что ты можешь быть стукачом. Понимаешь, да?
Да.
И если ты стукач, ты тоже поведешь себя странно. Понимаешь, да? Например, я покажу тебе неприязнь, например, ГБУхи, а ты обрадуешься. Ты обрадуешься и поведешь меня на разговор. Знаешь, стукач?
Угу.
В советское время. Я серьезно говорю. Значит, как ты мне говоришь, например... Да, что они понимают, их же дело, у них же другая работа. Например, какие-то специалисты провалили работу. Угу. На самом деле, потому что они стукачи. Их держат, потому что они стукачи. Ты говоришь мне, ну что они понимают, у них работа-то другая. Если я стукач, то есть я услышал сигнал твоей ненависти к КГБ и ненависти к режиму. Но если я стукач, я сразу начну развивать. Да, Эля, кстати, вот я хотел. Но это же елки-палки это. Понимаешь, если я вот так горячо подхватил, значит, я стукач. Значит, я должен очень холодно попытаться тебя защитить. Я должен сказать, Эленька, сейчас не время об этом. Сейчас не время об этом, не надо. То есть я тебя защищаю. То есть я понял, что ты своя. Понял, что ты своя. Но пытаюсь тебя прикрыть как бы крылом, что не надо сейчас это, ни к чему сейчас это. Понимаешь, значит, я тоже свой. А если я начинаю развивать... Тебе надо соскакивать.
Ага.
Понимаешь, да? То есть, если... Понимаешь, да, о чем я говорю?
Понимаю.
То есть, я тебе говорю, например, там сидят эти самые, да они же все, показывают с погонами, да, работы не будет, я тебе говорю. А ты, да-да, вот и ведь они же вот и то-то. Я должен соскочить. Как да, правило, посмотрите. Как правило, в разговоре мужчин на телок. Типа, ну, там, телки хорошие у них в отделе, конечно. Сразу раз соскочил, все. На тёлке, про тёлок можно сколько хочешь. Это всегда можно было. Понимаешь, да? То есть была аккуратность в этом деле. Аккуратно соскакивать надо
но
было.
Но это страх перед государством.
Страх перед государством.
Сейчас страха такого нет. Сейчас нет. Страх скорее перед людьми.
Страх,
нет
что налипнут люди,
чтобы,
что прилипнут. Прилипнут со своими проблемами.
Объединиться или разделиться.
Нет. Есть страх именно, да, страх, что они прилипнут со своими проблемами к тебе. Такие липкие. А у тебя своих хватает. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей, я не соглашусь с вами.
Ну, прошу вас поспорить.
Дело не в этом. Давайте вспомним, что это было за время. Ушел идиот Хрущев, пришло нормальное руководство.
Косыгин был, да, сейчас в то время, нет?
64. Брежнев, Косыгин.
64-й год, 64-й.
Да. Ну, вот как раз они ушли, пришли, стали развиваться. Там 66-й год, все эти экономические новости и так далее. Ну, реально новое хозяйство. Люди были на таком подъеме, страна росла.
Знаете, меня, позвольте сказать, что оттепель закончилась, ведь оттепель была связана с Хрущевым. Я больше на литературу опираюсь, конечно.
Ну, оттепель закончилась официально в 69-м году. А тогда это был самый разгар.
Оттепель, 68-м.
Там, смотрите, историю. Да. Ну, в начале 69-го.
Прага, да.
Вот. А в 67-м все было очень хорошо. Матрёнин двор, там, раковый корпус, 67-й год. Ну, и так далее. Вот, страна была на страшном подъеме. Это было, ну, там, не знаю, Куджава и все прочее.
А Куджава поет, Евтушенко в разноцветной рубашке едет в Америку, и что хочешь,
Да, машины производим, товары для народа производим, пальто шьем, ботинки строим и так далее.
Ну, я просто не помню этой эпохи, не могу помнить. Я вам рассказываю.
Я тоже ее не помню, но я помню своих родителей и фотографии. И это, наверное, было одно из самых.
Я уже прилично помню поздние 70-е. Вот поздние 70-е.
Вот смотрите. Это, может быть, было одно из самых лучших и счастливых времен в нашей стране. А по поводу какого-то страха, гибни и прочего, это вообще не было. Все, эта травма прошла. Кто там сидел?
Ой, не знаю. Боялись родных. Можно я вам скажу? Родных боялись. В 67-м боялись родных. Меня подходил один родственник к другим, которые говорили по-румынски, например, они считали, что это, за это могут репрессировать в 60-е годы. Те сразу переходили на русский. С румынского на русский. Я знаю. Я же говорю о том, что знаю. Подходили один к другому, подходил. Пара говорит, брат с сестрой разговаривает на родном румынском языке. С брат с сестрой. Подходит к ним родственник, другой родственник. Переходят на русский. Почему? Боятся, что в КГБ стукнет, что говорили по-иностранному, а что говорили непонятно, и посадят за это. Новости. Мы продолжаем. Сегодня день рождения Вуди Аллена, я должен вам сказать, культовому режиссеру Вуди Аллену, снявшему не один десяток любимых фильмов, я читаю по газете РУ, исполняется 82 года. У него 4 Оскара, еще чего-то неподражаемому юмору. Не комедийном формате, серьезная тема, любимец как фестивалей, так и массового зрителя продолжает не знать. Я смотрю, если мне горестно на душе, и мне хочется посмотреть что-нибудь милое, я смотрю Энни Холл. Вот прям вот Вуди Аллен, конечно, его огромное-огромное наследие, мы понимаем. Мы все понимаем. Но я смотрю Энни Холл. Вот.
Я что? Не видела еще.
Энни Холл. Запиши себе, пожалуйста. А? Ну, запиши. Ну, вот сейчас.
Я в подкорке записываю.
Энни Холл. Ну, как? Я тебе вчера сказал Безил Дэвидсон. Ты не прописала, не прочитала.
Прописала, конечно. Даже вечером это. Ну, я не могу за несколько часов.
The Africans.
Так это не работает.
А сейчас. Вуди Аллен. Энни Холл. Это еще есть «Чужие жены». Хорошая вещь. Того же периода. По-моему, «Чужие жены» называется. Тоже хорошая. И там же те же актрисы, тот же ансамбль, так сказать, прекрасный. Ну вот, день рождения Вуди Аллена. Я могу сказать, что Вуди Аллен для меня фигура священная, так же, как Вонна Гуд или Марк Твен. Вуди Аллен, конечно, абсолютно. Давайте скажем «Ура» Вуди Аллену. Ура! Он сбежал от обвинений в харассменте, от всего этого. Он сбежал с какой-то своей приемной дочкой в Париж. Он сейчас там живет с дочкой. Ну вот, хорошо, удочеряет ее непрерывно. Я хотел сказать о Киевском патриархате. Значит, Киевский патриархат выступил с разбором. Вы знаете, что идет архиерейский собор?
Да.
Вы знаете, что до вчерашнего дня можно было поздравить Кирилла с выдающимся дипломатическим успехом. Сейчас я не иронизирую. В это трудно поверить. И тем не менее, Кирилл, ввиду того, что он действительно возглавлял международный отдел и действительно дипломат, он взялся за дело цивилизационной важности. И в то же время дело предотвращения гибели практически РПЦ. Это какое-то налаживание отношений с Украиной. Понимаешь? Mm-hmm. Надо прежде всего сказать, вот мы преамбулу некую. Значит, надо прежде всего сказать, что Украина составляет РПЦ, есть, может быть, половину, а может быть, больше. Смотря как судить. Мы можем судить по церковным сборам, мы можем судить по количеству людей, осуществляющих доктринальные ритуалы, там какие-то молитвы, там, что у них там положено делать. Значит, можем судить, но можем судить также по некой энергетике православия в России и на Украине. И мы должны сказать со всей степенью очевидности, что украинцы составляют половину православных, хотя численно меньше, половину православных или более половины. Потому что религиозность украинцев ни в какое сравнение с религиозностью русских не идет. Она абсолютно в разы выше.
Понимаешь? Хорошо, ладно.
Значит, нет, поверь мне, просто проверь. Ну, есть вещи, которые надо верить просто. Угу. Знаешь, я вот тебе говорю, это правда. Они исключительно религиозны, украинцы. Угу. Исключительно религиозны. И так подобного градуса религиозности в России не найдешь. Понимаешь? Не найдешь. Хорошо.
Значит, ну что, они все вовлечены
в этот раскол? Разве что по границам Украины. Вот по границам Украины, например, Белгородская область, например, ультрарелигиозная Белгородская русская область, ультрарелигиозная, это отголоски украинской религиозности.
Угу.
Понимаешь, да? То есть это, скажем так, тень украинской религиозности. Некая тень. На самом деле украинцы еще сильнее религиозны, чем белгородцы. Понимаешь? Ну так вот, значит, поэтому потерять Украину для Кирилла означало бы потерять большую часть церкви или половину церкви. Половину или большую часть, как минимум. Поэтому, я думаю, что он боролся за Украину. И здесь цели Кирилла совпадают с цивилизационными целями России, замирением с Украиной каким-то, понимаешь, да? И здесь Кирилл занимался, собственно говоря, церковными делами, а также важнейшими государственными, в сущности. Не знаю, я думаю, он это осознавал. Но если бы даже он это не осознавал, это все равно было бы так. Вне зависимости от того, осознавал это Кирилл или нет, его дело было важнейшим. И он, значит, сказать, сделал следующее. Он договорился с Ануфрием. Там Ануфрий?
Митрополит.
Да? Митрополит Ануфрий.
Киевский, да, Ануфрий.
Обходя Онежское озеро. Вот, значит, митрополит, который РПЦМП.
Угу.
Это Ануфрий, это Нашинский, как бы. Как бы Нашинский, но он киевский. Понимаешь? То есть тут осторожно со словом Нашинский. Значит, и есть еще Филарет, который автокефальный, который ушел из-под Алексея.
Который патриарх.
Да. В 97-м году ушел из-под Алексея, или раньше, не знаю, в 97-м году ему анафему, объявили анафему и пропели анафему ему. То есть он анафемат. Филарет анафемат. Филарет стареет. Становится более, как сказать, существом биологическим и метаболическим. И вот этот метаболизм как-то его приводит к умиротворению Филарета. Хотя он анафемат и все такое. Значит, он написал письмо, Филарет, что он готов был бы поговорить. Потому что, ну, чё мы, как говорится. Понимаешь? Значит, и это письмо кто-то, а я думаю, враги Кирилла, для того, чтобы ему нагадить,
угу.
Эти враги выложили это письмо, как то, что Филарет просит прощения у Кирилла. То есть...
Ну, вообще, изначально это письмо зачитали, я так понимаю, наверное, не все, а какие-то выдержки из него зачитали на этом соборе.
Да.
А потом, они же, по-моему, уже потом выступали, когда разгорелся весь этот скандал с покаянием, что,
да.
Мол, это СМИ все так извратили,
да.
Что там не было про покаяние, там были фразы, что «прошу прощения у тех, там, кого обидел». Там,
обычная христианская фраза.
Да.
Обычная христианская фраза,
да,
которая не значит ничего.
Вот...
Эй, я перед расстрелом, я тебя буду расстреливать.
Свалили все на
журналистов. Я тебя буду расстреливать, буду тебя расстреливать. Угу. И скажу, прости, если сможешь. Это христианская фраза, она ничего не значит. После чего я нажму на курок. Ну, в смысле, она ничего не значит. Она ничего не значит в том смысле, что она не означает, что я каким-то образом меняю позицию.
Ну, это как фраза «иди с миром», да?
Да, вот, совершенно верно. Я не скажу, прости, если сможешь, и застрелю тебя. Это будет элементарная фигня. Это не, никакой проблемы в этом нет. Прости, если сможешь. Бамс, все, на, убил. Понимаешь? Поэтому тут ничего страшного. Значит, но дело в том, что я думаю, что враги Кирилла, я сейчас иду к детерминизму и к теории заговора, враги Кирилла решили разрушить его усилия по установлению отношений с Украиной. И разрушили, выставив украинцев стоящими на коленях, просящими прощения. Украинцы, естественно,
возмутились.
Панство, значит, моментально возмутилось, естественно. И все поставлено под угрозу. Вот что мы имеем сейчас в межцерковных отношениях, на которые мне плевать. Но если бы это не были межцивилизационные отношения, если бы это не были межгосударственные отношения. Кирилл, еще раз повторю вам, я не занимаюсь церковью, не занимаюсь, вообще стараюсь, как говорится, держаться подальше и переходить на другую сторону улицы, когда речь идет о церкви. Но в этом случае, в конкретном, Кирилл предпринимал важнейшие цивилизационные усилия по возвращению к нормальным отношениям с Украиной. И Кирилла здесь надо поддерживать. Кирилла здесь надо поддерживать. А кто-то взял ему нагадил. Значит, смотрите, вот сообщение, как оно было. Патриархия.ру, DB-текст. 5074-571-HTML на сайте РПЦ. Текст. Лидер Украинской Православной Церкви, Киевской, я читаю по Коммерсанту, Патриархата, Филарет Денисенко, попросил прощения у Архиерейского собора Русской Православной Церкви за раскол на Украине. В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического молитвенного общения с христианами, ради достижения Богом заповедного мира и так далее, и так далее. Значит, пресс-секретарь УПЦ КП, вот этой вот, Филаретовской, Денисенковской, потому что там еще Ануфрий есть, заявил, что никогда Филарет не обращался к РПЦ с просьбой о помиловании. Цитата. Патриарх Филарет не обращался к патриарху Кириллу и к епископату РПЦ с просьбой помиловать его и вернуть в церковь. Распространяется провокационная информация, которая не соответствует действительности. Патриарх Филарет никогда не направлял и не будет направлять в адрес РПЦ патриарха Кирилла или кого-либо другого просьбу о помиловании. Глава УПЦ КП не считает себя виновным в нарушении канонов по тем обвинениям, по которым его в 97-м году РПЦ предала анафеме. И так далее. Евстратий тут начинает это самое. Первое, второе, третье. Вот так. Значит, вот так.
И потом, я так поняла, это они опубликовали само это письмо.
Само письмо.
Да.
Само письмо.
В Фейсбуке, по-моему.
Да. Значит, ребят,
разъяснить.
Да, я предлагаю вам высказаться. Мне интересно. Во-первых, я поддерживаю, это важно. Во-первых, я поддерживаю Кирилла в его стараниях, вот этих усердиях и попытках установить диалог. Очень поддерживаю.
Вот, мне кажется, тут ключевая фраза.
И во-вторых,
диалог.
Интересно, кто запорол все это? Кто нагадил на половик, товарищи? 7373948. Очень интересно, кто нагадил на половик? Кто-то присел и нагадил. Кто-то испортил дипломатическую, тончайшую, высочайшую дипломатическую игру Кирилла. Кто-то испортил. Кто этот человек? 7373948. Кто эти силы? Давайте назовем силы. Кто эти силы, которые портят Кириллу игру? Кто? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил, прошу вас.
Здравствуйте.
Ну, да, здравствуйте. Вы знаете, дипломаты всегда считают, что они ведут тонкую игру.
Да.
Гесс вел тонкую игру, когда летел в Лондон и так далее. Дело в том, что анафемавствование, история анафем, она всегда выражает сущность борьбы за власть.
Да.
Это понятно. Кто знает, кто такой Денисенко, ну, действительно, я не знаю фактуры, но я никогда бы не поверил, что он за что-то бы стал
Да это понятно. Ну кто, да все-таки попробуйте, попробуйте, если вам не претит, ответить на мой вопрос. Кто разрушает игру Кирилла?
Всегда только отвечает четко на вопросы.
Да.
Это впечатление всегда, какой-то сенсационализм, что кто-то, что-то ведет какой-то интриги. Сама поступь этого явления, церковь, приходы, деньги, паства, вся эта историческая фактура, она вся заложена, в ней всегда сама закладывает в себя и реализует эту вечную бомбу предательств, неведения, параксизма, да, и так далее. Помните Константинов дар? 400 лет, пока Лоренцо Валла не обнаружил эту фальсификацию, в папской канцелярии была изготовлена бумага, которая 400 лет всю Европу держала в восхищении от величия, значит, церкви. Так, ничего мгновенного в этой жизни не бывает.
Михаил, вы настолько фундаментальны и абсолютно интересны, но вы не отвечаете на мой вопрос. Кто играет?
А нету ответа. Никто нет, ничего нет. не делает. Сама сущность жизни...
Такова, да.
Дает нам понимание, ощущение, либо мы хотим свести великое, даже если оно посредственное и ужасное, какой-то интриги. Еще раз пусть нам расскажут, что Сурков там что-то наделал. Да нет, конечно. Дело в том, что автокефальность так называемого православного мира, эти 15 церквей, кстати, туда никогда не входила ни белорусская, ни украинская церковь, они всегда были автономными, понимаете? Американская входила, и чешских земель входила, это константа, которая уже тысячи лет, а украинская не входила, и белорусская никогда не входила, вот. Они всегда были сторонними, значит, политесами и так далее. Поэтому ничего не произошло. Кирилл, может быть, намерения нормальные, ничего плохого нет. Он хотел всеобщего мира. И в Грузии тогда, кстати, Кирилл поступил.
Вы знаете, что мудрейшим образом. Мудрейшим, Кирилл.
Согласен. Да. Но Грузия — это не Украина.
Ну, я понял.
Понимаете?
Спасибо. Извините, попробуем еще. Значит, спасибо. Михаил говорит, что нет ответа ввиду неких намерений вполне земных. Слушайте, а давайте послушаем анафему Денисенко. Он, Михаил, в жизни, он разжалован из филаретов русской церковью, и он, Михаил Денисенко, значит, вот как ему поется анафема.
Лукавому Михаилу Денисенко, безбожному делу предавшемуся и главой нечестивого сборища поставленному ради личного благополучия и решившего себя быть патриархом киевским и всем того последователем одно.
Анафема, анафема, анафема. Все, если согласись, что не слабо. Вот ведь хорошо как-то. А это клятва самого Денисенко. Сам Денисенко, когда он анафематское во имя собственного благополучия анафематское происшествие делает. Угу. Вот как он это делает. Сейчас, секундочку. Сейчас мы докрутим. Филаретовский. Нет, это репортаж. К сожалению, это не получится у нас. Это не получится, потому что это репортаж. Это не, собственно, Филарет. Самозванец киевский Филарет, Свет православия. Может быть, просто тупо послушать Филарета этого. Як Филарета убирал и патриархем. Вот у меня есть слово митрополита Александра перед Тилом. Не знаю, Филарет, внутри меня борьбы не будет. Филарет есть. Секундочку. Я жду, чтобы он что-нибудь сказал. Отсюда у нас, к сожалению, репортаж.
Ядерных государств отказалось от ядерного оружия. И Америка, Россия и Англия дали гарантию неприкосновенности украинских территорий. И вот один из этих гарантов, Россия, временно отобрала Крым. Справедливо это? Несправедливо. Это говорит о том, что международные законы, международные договора не твердые. И поскольку они так...
Хорошо. Значит, это Филарет, вот этот самый Филарет, который написал письмо. Не покаянное письмо, а как разъясняет теперь его люди, его прислужба. Да, его прислужба именно автокефальной церкви. Видите, он вот тут видно, что он человек очень пожилой уже. И человек, так он медленно говорит и так далее, и так далее. 7373948, 7373948. Однако кто-то постарался разрушить диалог с киевлянами. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр, летчик из Щелково.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы знаете, если вот, конечно, догматически так умно, как Михаил, вот, то я так не умею. Я вот знаю, что церковь – это тело Христово.
Вот. Так.
И то есть... Ну, это так написано.
Церковь... Нет, нет, я не спорю абсолютно. Я жду, что вы продолжите.
И значит, всем руководит Иисус Христос, Бог наш, и все.
Да, но люди здесь, вы знаете, Бог ваш, Он руководит, давая вам испытания. Понимаете, да?
Да, да.
Концептуально, я просто доктринально, я изучал вашу доктрину. Значит, Он дает вам испытания. Правильно ли вы сделаете выбор? В пользу света или в пользу тьмы. И поэтому воля человеческая дана ровно для того, чтобы вы могли участвовать в испытании. Понимаете? Таким образом, дела людей важны вне всякой зависимости от воли Бога. Потому что у них есть собственная воля. Тварь наделена волей по велению Творца.
Воля должна подчинена быть воле Бога. Человека должна быть подчинена воле Бога.
Но ведь зачастую надо угадывать эту волю. Она не явно явлена, она не явлена напрямую. Вы должны ее угадать, повинуясь некоему чувству.
Ну вот вы приходите в церковь, чтобы подчиниться воле Божьей. Если вы не подчиняетесь,
да, вы можете почувствовать волю Божью ошибочно.
Ну поэтому и мы ходим, и молимся, и... причащаемся.
Иногда укрепляя себя в ошибке. Иногда укрепляя. Укрепляя себя в ошибке. Нам
рассказывают, объясняют.
Да, я понимаю. Нам рассказывают, объясняют. Вот это ключевое. Значит, а у Филарета рассказывают, объясняют другое, понимаете? У вама рассказывают, объясняют одно, а у Филарета рассказывают, объясняют другое украинцам. И здесь важен диалог. Понимаете? Вот я не знаю, насколько я сумел вас убедить. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Я на самом деле так проснулся с утром спокойненько, сажусь в машину.
И вдруг.
И вы такие пару слов говорите, и потом включаете вот эту вот запись свою.
Да, анафема. Ну хорошо же, пробрало же. До костей пробрало же. Наталья, здравствуйте, давно вас не слышал.
Здравствуйте.
Наталья, кто вредит... Подождите, дайте мне вопрос задать. Кто вредит Кириллу в установлении диалога? Кто?
Да, во-первых, если уж вы изучали доктрину, патриарх Кириллу, потому что...
Хорошо, я умоляю. Наталья, давайте по сути говорить.
Так, значит...
Все хотите, чтобы я говорил уважительно, я буду говорить Владимир Михайлович. Да, прошу вас.
Каждый из нас вредит сам себе. Никто никому другой не может навредить. Вы себе, я себе.
Да.
Если у патриарха Кирилла, не дай бог, бывают какие-то оплошности, он как человек простой, он навредил своей...
Ой, нет, Наташ, послушайте меня. Он человек настолько опытный и настолько умудренный в дипломатии,
что... Ну и вы тоже опытный.
Нет, я не опытный, я как раз...
У вас тоже бывает...
Не-не-не, слушайте меня, Наташ, что представить себе, что патриарх Кирилл допустил подобную оплошность невозможно с его опытом и с его дипломатичностью. Невозможно.
А он не допустил никакой оплошности.
А на сайте РПЦ они вывели. Подождите.
Если судите о доктрине, можно судить о доктрине, будучи внутри доктрины.
Нет, неправда. Мне не обязательно.
Это не даос, нет. Это не конфунция, это
нет, не конфунция. Не-не-не, моя кошка судит обо мне, не будучи человеком. Почему? Моя кошка, не будучи человеком, все-таки судит обо мне. Хороший ли человек или плохой, с ее кошачьей точки зрения. Она внешнее существо, кошка внешнее существо. И тем не менее она судит. А почему нельзя судить?
Мало того, конечно, взрослые можно. Люди выбирают из разных религий, конечно. Сознательно приходя к тому или иному решению.
Конечно, конечно. Больше того, изучая... больше того, Наташа, вы, Наташ, не секта, вы не секта, а вы миссионерская организация. Ваши апостолы вам повелели пропагандировать ваше учение. Пропагандировать. Вы обязаны заниматься пропагандой. Пропагандой среди меня. Значит, когда вы ко мне придете пропагандировать, я буду судить. Как же я не буду судить-то?
Вы будете задавать вопросы.
Я буду задавать вопросы, судить и сомневаться. Сомневаться. Обязательно, Наташ, ваша организация пропагандистская. Она миссионерская. Об этом сказано было абсолютно твердо вашими апостолами. Что это миссионерская, пропагандистская организация. Значит, вы должны меня агитировать, а я должен судить. Это и есть моя деятельность, моя внутренняя работа – судить вас. Хочу ли я примкнуть к вам? Хочу ли я стать одним из вас?
Собственно, даже среди апостолов тот же Фома, который хотел вложить свои пальцы в раны Христа, это, в общем, тоже. То есть разные пути.
Ах, Наташа, как плохо вы понимаете христианство, дорогая Наташа. Значит, слушайте. Смысл в чем? Мы сейчас перейдем к движению. Я просто хотел обратить ваше внимание на тончайшие и высочайшие, мою оценку, как тончайших и высочайших усилий Владимира Михайловича Кирилла, и как то, что кто-то попытался ему испортить игру. И я думаю, этот кто-то пытается разрушить труд Кирилла за несколько лет. Это очень жестоко, очень коварно и очень некрасиво. Движение.
Подъем. В движении.
Движение. 5 баллов. Лучше стало. Ну ничего, к вечеру мы снова соберемся с силами и снова перестанем здесь ездить. Правильно? Коровинская с Дмитровским не съезжается. Здесь какие-то работы и плюс авария. И, простите, Ленинградка нехороша сегодня. Все остальное более-менее. На 6 часов по циферблату внутренний МКАД, плохой на 11 часов по циферблату внешний. Все остальное более-менее. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, пятница, 1 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльмира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, смотрим все эти доллары и так далее, и так далее.
Сергей, пока вы смотрите, сообщение зачитаю, смс. Сильные задержки электричек пригородного направления Курского вокзала, Горьковского направления. Уже час еду, не могу доехать до Новогиреева. В новостях тишина, в чем беда? 80-й пишет.
В новостях,
на сайте РЖД я посмотрел, у них
мы
пока
посмотрим.
Никаких
нету. Мы сейчас позвоним. Хорошо, сейчас позвоним и узнаем, что они скажут. Ну, они иногда от нас узнают, знаете. Значит, смотрите, 58.49 – это наш вторничный доллар. У нас 58.50 было во вторник. Сейчас 58.49 на одну копейку. И 69.68 евро. 63.54 евро. Нефть, которая немножко отступила от максимумов, потому что меры, которые были приняты, как все и ожидали, но только почему-то это всех расстроило. Ну вот, и 1.1914, мы видим главную пару, ушла опять она в диапазон 1.19, из нескольких дней, несколько дней стояла на 1.18. Биткоин 9.463, 9463 биткоин, 9000. То есть, я так биткоин понимаю,
что... Биткоин — это уже такая модная штучка.
Модная.
Тут модная. Уже прям спрашивают, да, цыгане. Зачем доллар, что с биткоином?
Да, цыгане уже торгуют биткоинами, можно купить у цыганской общественности биткоины.
Причем монетки.
Да как хочешь, да, биткоины можно купить как хочешь.
Хотите физическому
оплачению. Хотите, вам отсыпят. Да, значит, хорошо, давайте вернемся к какому-то обсуждению, к каким-то темам. Я хотел, да, кстати говоря, раз мы завершаем, священника-педофила этого посадили, но не на 20 лет, все рассчитывали. Помнишь, под Томском был настоятель, который насиловал девочек, и почему-то не 20, а только 10 лет ему дали, очень мало. Маловато. Но надо сказать, что мать девочек относится к нему... С пониманием в том смысле, что она считает, что девочки сами его соблазнили. То есть мать. Женщина утверждает...
Мне кажется, таких родителей надо проверять.
Нет, она воцерковленная такая. Это одно из сел Асиновского...
Тем более.
Да. Это, слышишь, значит, в одном из сел Асиновского района... Асиновский район чего? Томская область. Он неоднократно вступал в половую связь с недостигшей 14-летнего возраста односельчанкой. 13-летней девочкой, понимаешь? Ну вот, ну, наверное, сказать там, а?
Нет, ну, не понимаю. Нет, для меня это недопустимо, ненормально, ни в каком вообще виде.
Да, ужас.
Какие бы там...
А Джульетте сколько было лет?
Чистые помыслы.
Джульетте сколько было?
Джульетте, кстати, да, 14, сколько? По-моему.
Нет, 14 должно было исполниться на Петров день.
А ну, за пару недель там...
За пару недель до 14. Да, за пару недель до 14. Да, ну и это ладно, хорошо. Ну, а в Библии там вообще что хочешь?
Да, ну, знаете, да, ну, там и Ромео был молод.
Ромео, да, прекрасный.
А
Ромео.
Этот священник?
Ему было...
Священник, очевидно, не 16.
Это жалкие, да? 32, по-моему, да, 30 с небольшим.
Да, но, не конечно, плоть же слаба, он же там...
Дело не в этом. Он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении другой девочки тоже. Душил ее, например. Значит... Она росла в набожной семье, девочка вот эта, которая стала жертвой. С 10 лет пела в церковном хоре. Священник на протяжении 3 лет ухаживал за ней. То есть говорил о Боге, обнимал и целовал в этот момент. Затем склонил к интимным отношениям. На тот момент ей исполнилось 12 лет впервые. 12. Исполнилось 12. Вот. Мать пострадавшей считает, что дочь могла соблазнить батюшку. Дочь могла соблазнить батюшку в 12 лет. А потому что она однажды пошла с батюшкой гулять по лугам, чтобы посмотреть козочек, батюшку позвал, и у ней платье было с глубоким вырезом. И таким образом она, вероятно, соблазнила батюшку. Сама потерпевшая, вот эта девочка, которая сейчас 14, угу. Она любит духовного отца, она сказала, я его люблю. Она даже пыталась избежать из дома для того, чтобы выйти за него замуж. Значит, она сообщила сестре, а та рассказала матери. Значит, что... Развращала ее разговорами, прикосновениями. Вот так это. А вторую дочь, Настю, которая младше, он действовал более... Настя здесь выдуманное имя, мы несовершеннолетних не имеем права называть. Значит, Настя, ну, неважно, Наташа, неважно. Действовал более настойчиво. С ней, говорит мать рассказывает, с ней он грубее был, придушивал даже, пытался заставить.
А батюшка-то, а?
Но Бог отвел, добавила верующая мать. Она... Да, абсолютно верно. Значит, ну, он не признал вину. Главное, что 20 лет должны были впарить, а впарили 10. Грозило наказание 20 лет лишения свободы.
Почему? Были какие-то смягчающие обстоятельства?
Не знаю. А главное, что его лишат сана, если будет доказана вина. Ну, теперь доказано, хорошо. Его лишат сана и запретят служение. А ты знаешь, что у католиков, я сужу о доктринах, по-прежнему, вопреки мнению Натальи, что не имею права судить, у католиков нельзя лишить священничества. Хоть ты изнасилуй кого хочешь, хоть всех коз, там, не знаю.
Почему?
Ну, потому что это священничество передается Духом Святым.
Свыше?
Святым Духом. Поэтому разжаловать нельзя. Можно лишить прихода у католиков. Ну, сказать, до свидания, дорогуша, ты здесь больше не служишь. Все. Но ты по-прежнему можешь исполнять требы, исповедовать, значит, сказать, там соборовать. Все можешь делать. Только у тебя нет храма, больше ничего. Все можешь делать. Почему? Потому что священничество дается не людьми, а Духом Святым. И поэтому нет никакого шанса, помимо Духа Святого, отнять священничество у католиков.
Да, но ты становишься священником в определенной организации.
Нет.
С определенными требованиями,
нет,
с определенными правилами.
У русских так, у русских.
Ну,
у русских.
У них тоже церковь,
у них нет.
И это на самом деле
нет.
Организация.
Дух Святой. Дух Святой. Вот Дух Святой на тебя снисходит в момент, когда ты становишься священником. И отменить это не может вообще никто. Вообще никто. Ну, как, может,
Дух Святой. Как кто знает,
Дух Святой.
Сошел Дух Святой на него или
знают,
нет?
Знают, они в это верят. Кредо. Ибо верят они. И все.
Ну, то есть вызвать они этот дух могут?
Да.
Ну, грубо говоря, а забрать его не могут.
Ну, они верят. У католиков вот отцы-педофилы, их могут лишить прихода, еще раз, но их не могут лишить священничества. Потому что священничество дается не людьми, а Господом. Поэтому никакого шанса у людей ничего сделать нет. А Господь, когда он захочет лишить тебя священничества, он в любой момент пошлет молнию. Ему-то что делать? Что, проблема большая, что ли? Понимаешь? Ну и все. А если он не послал молнию, значит, он хочет, чтобы этот человек оставался священником. Точка. Значит, все ваше мнение человеческое, оно никого не парит. Потому что это Бог сделал, Бог, понятно? Вот у русских люди дают священничество, и люди же могут отнять. А у католиков нет. Как-то там построже с этим. Я имею в виду отношения со Святым Духом чуть построже немножко. В этом аспекте. Именно в этом аспекте. Слушай, мозг подростков не умеет правильно реагировать на вознаграждение и наказание, оказывается. Ученые из Гарвардского университета, ну, это правда интересно, отношения с подростками. Смотри, ученые из Гарвардского университета наблюдали за активностью мозга добровольцев 13-20 лет, пока те играли в компьютерные игры. Ставки были высокими либо низкими, ну, разные заходы были. В первом случае участники получали $1 за правильный ответ, теряли 50 центов при неправильном ответе. А во втором случае зарабатывали 20 центов за верный ответ и теряли 10 центов, одну пятую, при неверном ответе. Понимаешь? Смотри, в первом случае теряли половину, но как доллар и 50. А во втором случае как 20 центов и 10 центов тоже теряли половину. Исследователи обнаружили, участники, которые были старше, повышали свою продуктивность при высоких ставках. Угу. Когда заходили на доллар, повышали продуктивность. А те, кто младше, нет. По словам специалистов, дело в том, что мозг младших участников не реагирует на вознаграждение, потому что он еще этому не научился. Внимание. Мозг не научился реагировать на вознаграждение. Очень интересно.
Я всегда чувствовала это, потому что, наверное, год назад
тебе ментально
мне
лет подумала, 14.
Что молодость внутренняя.
Ей ментально лет 14, да?
Слушайте, да, молодость внутренняя, как мне кажется, это то, когда тебя интересует не счет на табло, а сама игра.
Значит, вчера я это открыл, научное открытие сделал. Вчера, когда я сказал, а ножка хочет подняться по баблу, там, поднять денег. А ты сказал, а я нет. То есть тебе плевать на деньги, правильно? Примерно ты раскрыла свою сущность. То есть
ну,
тебе,
мы говорили, во-первых, о богатстве.
14 лет, 14 лет. Элеонора,
немножко
вам 14
вещи,
лет.
Богатство и достаток.
Слушайте дальше. Нет, серьезно говорю сейчас. Значит, префронтальная кора, которая отвечает за предсказание последствий своих поступков и за вознаграждение, развивается позже всего, а у некоторых не развивается вообще. Понятно? Исследование показало, мозг подростка отказывается рисковать в присутствии матери, в частности. Ну, это другое уже исследование. Мозг подростка отказывается рисковать в присутствии матери. Сидя за рулем в одиночестве, подростки рисковали в 55% случаев. Но когда они находились рядом с матерью, они шли на риск существенно реже. Боялись, что мама что-то такое...
По попе начикает.
Мама что-то такое начнет зудеть здесь, гудеть и так далее, и так далее. Ну, так. То есть, одним словом, послушай меня. Вот это важно. Префронтальная кора, созревает позже всего, если вообще созревает у человека. Если вообще созревает. И она созревает таким образом к 20 и позже годам. Понимаешь? Которая способна различить вознаграждение и анализировать вознаграждение. Понимаешь? У большинства вообще, я же, вот теперь я когда прочитал, я понял, у большинства вообще нет префронтальной коры. Вообще просто нет и все. Ну, им легче жить. Слушай, липецкие школы... А?
Не, ну некоторые все равно, многие разделяют то, что стоит свеч, и то, что не стоит свеч.
Да.
Слушай, а вот в плане риска, конечно, не всегда.
Где-то мне прислала ссылку, что в каком-то городе не пустят школьников, сегодня будут лекции.
Саратов, по-моему.
Да. Очень смешно. Значит, в Саратове будут лекции о вреде СПИДа, и что очень правильно, на мой взгляд. Правильно и очень
молодцы. Главное, своевременно.
Да. А, значит, подросткам будут сегодня говорить о вреде СПИДа, не рассказывая, причем, так сказать, мне кажется, можно через пестики и тычинки как-то рассказать. Сказать, а?
Как-то
через...
мне будет, кажется, сложно это.
Через пестики? Нет, что на пестике может быть СПИД, полученный на другой тычинке. Нет, наоборот, простите, я перепутал. На тычинке может быть СПИД, полученный на другом пестике. Пестики... Нет?
Так это все взаимосвязано, ну...
Кто взаимосвязан?
Как так-то?
Я в затруднении. Я не знаю. Я пытаюсь представить себе, что я сегодня, в день, когда туда
Сергей,
приезжает
Навальный... Сергей, тогда нам надо в Саратов.
Саратов,
сейчас,
товарищи.
Сейчас все уточним Саратов. У них.
Все, да, в деревню. Слушайте,
все-таки в глушь.
В Саратов, да. Значит, я считаю, что я бы смог школьникам рассказать. Дело в том, что надо целомудренно рассказать о вреде СПИДа в связи с приездом Навального.
Да, там еще и родители ведь позовут. Сначала там что-то фильм будут показывать, потом родители вместе с ними.
Я должен как-то им рассказать аккуратненько, что бывает СПИД, что такое? Вирус. Но маленький, никто не видит. Микроскопический. Вот. И значит, его никто не видит, но он бывает на тычинке. Или где? Или он в песике. Я не знаю, черт его поймет, так трудно. Но я бы, наверное, мне кажется, смог бы довольно долго. Детей самое милое дело вот этими темами удерживать от Навального.
Конечно, до 8 вечера.
До 8 вечера, они готовы и до 12
они
слушать.
Они будут любить...
Они и до 12 готовы слушать.
Жизни общества.
Но тогда надо открыть уже анатомические атласы и все на свете. Я вот, если бы я был школьником, и мне предложили идти к Навальному или на митинг, или мне покажут анатомический атлас, а также журнал «Пентхаус», я бы сказал, что я, пожалуй, останусь. Ну его нафиг Навального. Правда! Я бы легко променял Навального на «Пентхаус». Даже, больше. 10 Навальных на половину пентхауса. Вот по половину пентхауса разорвать посередке, и 10 Навальных идут в топку. Вообще, к чертовой матери. Правильно? Очень правильный ход, товарищи. Слушайте, а что с Чубайсом? С Чубайсом не очень понятно, нет. Значит, Чубайс ответил Навальному. Ложь Навального. Роснана обвинила оппозиционеров в фальсификации данных о гаджете за 10 миллиардов рублей. Корпорация «Роснано» официально ответила Навальному, который сказал, что устройство с сомнительным функционалом было, на устройство было потрачено 10 миллиардов рублей, и оно не работает. Чехол с дополнительным экраном для телефона. Ха. На это устройство потрачено 10 миллиардов рублей, теперь ничего не получается. Так что же говорит на это «Роснано»? Алексею очень хочется набрать очки в президентской гонке. Беспроигрышная тактика последних десятилетий. Обвини в чем-нибудь Анатолия Чубайса, глядишь, и рейтинг поднимется. Как-то старческим голосом написано все это. Написано старческим голосом. Синтаксис старческий, слова старческие. Какие-то писали пердуны за 60. Пердуны за 60, как Навальный. Подождите, как Чубайс. Чубайсу сколько лет? Скажи мне, он реально пердун за 60, я абсолютно убежден. А? Ну, в хорошем смысле.
Ну, давайте проверим.
Просто надо проверить. Ну, в хорошем смысле мы имеем в виду. Не,
55-го года.
62 ему, 62. Я так и знал ему 62. Я так и знал. Лексика, послушайте, как это. Беспроигрышная тактика последних десятилетий. Обвини в чем-нибудь Анатолия Чубайса. Глядишь, и рейтинг поднимется. А если не получится сделать это с цифрами и фактами, можно использовать... откровенные подтасовки, говорится в заявлении Роснано. Товарищи дорогие, это лексика, стиль, синтаксис людей, которым хорошо за 60. Товарищи, для кого вы это пишете в Фейсбуке? Для кого? Для пенсов? Пенсы там не обитают. Пенсы там обитают, но там пенсы совсем их мало. Там какой-то такой круг, наоборот, навальнистов. Пенсы-навальнисты сидят в Фейсбуке. Как мне кажется.
Ну а что вы хотите, чтобы они написали там «Навальный хотел хайпа подняться»? Нет уж. Йоу-йоу-йоу, чё, кого Альбукерки жжёт?
Может быть, кстати. Вот эта последняя фраза мне абсолютно кажется исчерпывающим образом объясняет всю ситуацию. А? Вот, вот прям точно. Ну ладно, хорошо. Я думаю, что на Чубайс главное разоблачение, которое следует сделать относительно Чубайса, главное разоблачение, разрешите, я разоблачу Чубайс. Я скажу, главное разоблачение заключается в том, что он неэффективный менеджер. Ну просто, понимаешь, вот это человек, который рожден был с двумя словами. Вот два главных слова сопровождают его всю жизнь. Эффективный менеджер.
Угу.
Чубайс – эффективный менеджер. Это два главных слова. Значит, и вот с этим все кланяются сразу. Там Чубайс, 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 Чубайс. Идет какой-то негатив вербальный, например, да? А потом человек – да, но он эффективный менеджер. И вот это главная его защита.
Угу.
То есть он как бы не хороший, но эффективный, понимаешь? Как что-то неприятное, но обязательное в ряде ситуаций, как колоноскопия. Колоноскопия никому не нравится, но она эффективна в ряде ситуаций. Так же и Чубайс, понимаешь? То есть, условно говоря, нам не то чтобы нравился, но он эффективный менеджер. Ну, в хорошем смысле, понимаешь? Хорошо, а я утверждаю следующее. Разбейте этот хрусталь. Разбейте этот кубок. Чубайс не эффективный менеджер. Ничего и никогда не делал эффективно. Везде и всегда был посрамлен, как человек неэффективный. Ну, просто вот это вот, проговорите вот эту фразу. Вот проговорите эту фразу. И дальше попробуйте ее защитить. Ну, вот он был. Он в 96-м году был поставлен руководить штабом, вот этим гражданским штабом, переизбрания Ельцина. А, там был Чубайс и Сосковец. Но на самом деле, каковы были усилия Чубайса и каковы были усилия Березовского, который занимался там в штабе всем? Каковы? Чубайс облажался. Его Евстафьев вынес коробку из-под ксерокса и, значит, с наличными долларами, вот это все. Да? 90... Хорошо, хорошо. Будем считать, что он что-то там делал. Что-то там делал на подхвате у Березовского. Окей. Значит, переизбрали Ельцина. Молодцы. 3 июля 96-го года во втором туре. Все. Значит, сразу с этого сезона, с этой осени 96-го года, Чубайс, глава администрации президента Российской Федерации. Чубайс.
Угу.
Знаешь, через сколько его убирают?
Через сколько?
Да его убирают к весне. Его убирают к весне. То есть он осенью садится главой администрации, президента Российской Федерации. Потому что все говорят, ну как же, он же эффективный менеджер. А, он же эффективный менеджер. Все так, ну да. Его убирают. Потому что Толя не справляется. Толя не справляется. У Толи не получается. Ну, Толя не может, не выходит у него. Хорошо. Толя убирают. Почему? Толя, ты будешь нужнее в правительстве. У ЧВСа, ЧВС, там все. Приглашают Немцова. Он приезжает на этом самом, как это, Ситроен. У него Ситроен машина. На Ситроене приезжает, я его лично встречаю там у входа в правительство. Хорошо. Они, Чубайс с Немцовым, становятся молодыми реформаторами. Ура, ура, ура. Через какое время я их встречаю в кабинетах, вот этот на четвертом этаже или на третьем, этот кабинет, напротив друг друга они были. Потом туда Потанина, кстати говоря, посадили. В Чубайсовский посадили Потанина, если не ошибаюсь. Значит, что такое, они начинают, и их выгоняют. Их выгоняют, потому что они не справляются. Немцова и Чубайс, обоих. Ну, я говорю, что, пожалуйста, может быть, наоборот, за блистательную работу, но их выгоняют. Ставят Потанина, там подводят сначала, значит, который там разруливает шахтерские забастовки, ездит. Понимаешь? А их выгоняют. И дальше назови мне хоть что-нибудь блистательное, что сделал Чубайс. Ну, слова «эффективный менеджер» должны быть подтверждены. Чубайс – эффективный менеджер.
Ну как? Он сказал, что у них в Роснано много денег. Ну, очень много денег.
Это хорошо. Я не помню ничего, что сделал бы хорошо Чубайс. Ничего. В 97-м году, в декабре, они пишут якобы книжку, раздавая друг другу на гонорары. Там он, Кох, еще там, сказать, там и так далее. Значит, они пишут книжку. И чего? Как эта книжка сейчас, вот что, можно сказать, что эта книжка подобна там книгам Фукуямы, можно сказать, что эта книга подобна каким-то выдающимся гуманитарным открытиям. Ну, где эта книга? Она есть, какая-то есть. Хорошо. Там что там написано такого клевого? Вот Чубайс, «Дело его жизни», эта книга. Что там написано клевого, чтобы хоть кто-нибудь обратил на это внимание? Никто.
Никто. А денежек было много на нее потрачено, да?
Да, но никто. Ну, там их друг помог им. С моей точки зрения, я думаю, мне кажется, обналичить деньги просто, которые они получили от Березовского.
От книжки?
Да нет, они получили от Березовского, этого самого, так сказать, Смоленского и остальных выдающихся основ русской демократии, отцов русской демократии. Они получили какие-то, хотели, наверное, обналичить, как мне кажется, не знаю. Не знаю. Значит, но я знаю, что... что они сделали хорошего? Дружкам по указке раздали, что там Ельцин велел, и близкие люди к Ельцину велели, раздали нефтяную отрасль. Ну так, ну и что? Ну и что? Вот я не знаю, 7373948. Блистательный менеджер, где? Где? В какой момент? Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Сергей Борисович, да, прошу вас.
Значит, позвольте вам возразить, поскольку Чубайс ввел в заблуждение через всучивание ваучера 144 миллиона взрослых людей с опытом жизненным, с практическими навыками в разных рода областях человеческой деятельности.
Да.
И тем самым, значит, перевел сознание вот этих 144 миллионов человек в сознание, когда «наше» — это все, а «я» — это последняя буква алфавита. А он взял и развернул эту пирамиду. «Мы» стало последнее, а «я» — это «я» и «мое» — это стало главное. Вот главная эффективность товарища господина кому-то Чубайса, Анатолия
Борисовича. Получается, что он хороший гипнотизер. Эффективный гипнотизер.
Совершенно справедливо.
Ну, вот видите, он эффективный гипнотизер. Товарищи, значит, когда Навального критикуют, я здесь, так сказать, отхожу в сторону, не хочу быть ни на чьей стороне, но я просто призываю вас подумать, что и как, а хотя бы один раз в жизни, назовите мне один раз, что и когда эффективно сделал Анатолий Чубайс, которому приписывают репутацию эффективного менеджера. Что и когда он сделал эффективно? Вы меня найдете? Я подниму руки и скажу, сдаюсь. Анатолий Иванович, сдаюсь. Ну, пока я не нахожу. Поехали дальше. Подъем. Милонов прекрасен. Виталий Милонов, значит, я понимаю, что он хайпует по-черному, да? И, секундочку. Хайпует по-черному, и он, значит, придумал, как хайпануть теперь с тем, как определить гомика. А гомика надо кинуть в речку, в воду, и кидать в него камни. И если он утонул...
Весьма гуманно, да.
То это значит, что он не был гомиком. А если не утонул, значит, гомик. И это Виталий... Ну, я понимаю, что это шутка, я понимаю прекрасное чувство юмора Виталия. Но позвольте, Виталий, насладиться в вашем исполнении.
Кинешь его в воду, в какую-нибудь реку. Если он утонул, значит, не гомик. А не утонул, если он там плавает, и ты в них кидаешь в него камни, он не тонет, значит, точно ведьма или гомик.
Точно, ведьма.
Всех нормальных так утопим.
Всех нормальных перетопим, а останутся плавать только ведьмы и гомики. Виталий прекрасно, прекрасное чувство юмора. И главное, что он, конечно, шутит над нашим, над тем, как мы его боимся. А мы его боимся, в общем. Виталия? Мы боимся. Виталия Милонова мы побаиваемся.
Мы боимся просто,
а он над этим подтрунивает.
Виталий будет много.
Да, нет, конечно, а их становится много. Он над нами подтрунивает, над нашими страхами. Он иронизирует над нашими страхами, пытаясь немножко троллить немножко и хайповать одновременно. Ну, это прекрасно, это замечательно. Слушай, а Наташа, вот единственный, я говорил многократно и повторяю это, единственный миссионерский политик, политик миссии в России, это Наталья Поклонская. Единственный миссионерский политик. Вопреки устоявшемуся мнению, например, Навальный, как сказал вчера Прохиндей, да, это Медведев про него, не помнишь?
Обормот.
Обормот и пройдоха, что-то какое-то
слово. Обормот, да, и...
Прохиндей.
Проходимец.
Проходимец, проходимец. Значит, на самом деле Медведев прав в том, не в этом определении, возможно, но он прав в том, что Навальный, в общем, ищет путь к власти. А вот, то есть у него нет миссии, в сущности, миссии. Его миссия возвыситься, возвыситься. А у Натальи Поклонской есть настоящая миссия. Вот она служит миссии вообще.
И за это она готова пасть мучеником.
Да, она вообще не сообразуется с удобствами. Она вообще не сообразуется с комфортом, с удобствами, с выгодой. Наталья Поклонская служит миссии тотально, полностью, душою и сердцем. И в этом смысле Поклонская человек миссии, конечно. А отказ от ордена, ей же давали орден, Наталья Поклонская, в доме Романовых. Ну, это, кстати, я, честно говоря, не очень высоко оцениваю эти ордена. Мне кажется, что хороший орден на собачьей выставке, конечно, лучше, чем орден от дома Романовых. Ну, на собачьей выставке.
Если почему?
Если бы мне дали ордер, что я прекрасный Сен-Бернар, допустим. Мне бы казалось, что это важнее, чем орден от дома Романовых. Ну, вот, серьезно. Но неважно. Значит, ей давали орден с дворянскими титулами и так далее, и так далее. А она сказала, что она не возьмет и отказывается от наград Романовых. Потому что они не выступили за запрет Матильды. Они выступили против фильма «Матильда», но не потребовали запрета. И за это она считает, что они предали святого Николая Романова. Вот так. Не впервые кто-то... Вот теперь они пишут, дом Романовых ей пишет ответочку. Репримонт. Наталья, позвольте вам получить репримонт. Не впервые кто-то отказывается от наград Романовых. В 1917 году огромное количество людей, которые тоже считали, что государь поступает неправильно, отреклись от него, его наград и почести, вели себя точно таким же образом. Но это свидетельствует о печальном духовном и умственном состоянии людей, которые отказываются, заявил Александр Закатов, директор канцелярии Российского императорского дома Романовых. Значит, это прекрасно. Значит, Поклонская защищает Романовых от самих Романовых. И это комично. Ни черта это не комично, дом Романовых. Поклонская, и я повторяю это вновь и вновь, единственный политик миссии в России. Второго нет. Она очень цельная и очень целенаправленно всегда держится своих идеалов. А не проституирует, как некоторые. Защитил я ее или нет?
Ну, так-то да.
Я защитил. Она наша, крымская. Нам надо держаться вместе. Мы держимся все вместе. У нас из Крыма был Войков, который застрелил царя, и Наташа Романова. Поклонская. Наташа Поклонская и Войков. И я защищаю их обоих. Почему? По землячеству. Потому что она нашинская, крымская, пойми ты.
Так у нее ж не было, по-моему, никаких Войков, титулов. Они же сказали, нельзя
надо
отнять то,
нам
чего
не надо.
Нет.
Нам не надо титулов. Мы,
зато отказаться.
Мы крымчане, можно. Понимаешь? Войков застрелил их, а этот сам замучил. А Поклонская защищает. И я их обоих защищаю на основе землячества. Мы крымчане, мы стоим друг за друга. Мы, кыхчане, любим рыбу. Что, не слышали такого? Ну, так вот услышите. Слушайте, сети 5G придут на замену Wi-Fi. Я внутренне торжествую и очень жду этого. Читала про это?
А мы вообще готовы к этому?
Как я хочу наставить рога моему Ринету. Ой, как я хочу наставить рога.
Кому?
Ринету. Ну, я прописался у чуваков, которые мне дают Wi-Fi.
Угу.
Как я хочу наставить им рога. Как я их априори ненавижу. Нет, серьезно. Ну, смотри. Сети 5G придут на замену домашнему Wi-Fi. Verizon обещает ввести новую технологию в 5 городах США уже к следующему году. Пожалуйста, если это будет в США к следующему году, у нас это через 10 лет будет. Я доживу. Американская телекоммуникационная корпорация Verizon сообщила о планах развертывания коммерческих сетей 5G в 5 американских городах уже в 2018 году. К ним подключатся до 30 миллионов домохозяйств. Это 3-5, начиная с Сакраменто, Калифорния, во второй половине года. И еще 4. Не вижу названия, не имеет значения. Значит, важно следующее. Также 5G ожидается скоро в Стокгольме, Хельсинки и Таллине. Понятно? Американская компания Qualcomm выпускает модемы 5G. Все, ребята, все. Ринет, я вижу вашу грядущую гибель. И я не оплакиваю вас. В июле прошлого года в Евросоюзе принята концепция развития. Мне того, чтобы дать мне бесплатно, в ответ на мои слова сейчас, Рене должен позвонить и дать мне бесплатно 100 мегов.
Ну, дайте им.
И безлимитно.
Бесплатно. Хотя бы лет
5. Единственное, почему я стану вас оплачивать, и единственный аргумент, который вы можете предъявить, это дать мне бесплатный Ренет 100 гигов, значит, скорость должна быть, и безлимитно, понятно, безлимитно. Вот тогда я, возможно, стану вас оплакивать. Нет? Смерть! Гибель! Палец вниз! Большой палец вниз! Убить гладиатора! Точка! Вы закончили свою жизнь! Хватит! В сентябре МПС... Так. А, мегафон будет. Мегафон будет тоже делать. Тестировать. И все хорошо. Что нам звонит? Кто нам звонит? Скажите, пожалуйста, нам звонит из Ренета кто-нибудь? Нет, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Алло, здравствуйте, Андрей. Да я насчет еще вот Поклонской...
Нет, Поклонская все. Мы возвели на пьедестал.
Единственное... У нас уже скорость 5G.
Мы быстро меняем тему, понимаете? Google подали коллективный иск. Я хотел заложить Google. Из-за незаконного сбора данных владельцев iPhone. Смотри что. Если ты на iPhone пользуешься Safari, а в Safari у тебя поисковая машина стоит Google, то за тобой следят.
Слушайте, мне кажется, они не только там следят. Они везде постоянно. Помните этих еще, которые в Фейсбуке что-то говорили вслух рядом с, ну, там, с включенной?
Ты находишься рядом с человеком, у которого следует поучиться, рядом со мной. Значит, надо ставить так. Не пользоваться Safari. Оставь Оперу. Опера, норвежская.
Да не поможет это.
Это не поможет.
И Опера
права,
будет следить.
Абсолютно права. Не поможет. Но в Оперу убери Google из Оперы. Убери Google из Оперы. Спрячь в DuckDuckGo. То есть ты вставишь Оперу, записывай. Безил Дэвидсон, Джонс, Вуди Аллен, Энни Холл, 36 стратагем. Опера-DuckDuckGo. Поисковая машина. Все. Понятно, да? Не надо никогда быть в тоталитарных системах. Google — тоталитарная система. Ну, это тоталитарная система. Она равна Вселенной, она огромная. Это тоталитарочка. Так же, как хуже Яндекса. Яндекс хоть и бушечка, а Гугель — тоталитарочка. Уходим от тех и других. Уходим. Опера, DuckDuckGo. Понятно? Сядут они в Оперу, мы уйдем в бразильскую поисковую систему. Мы в гробу видали. Понимаешь, о чем
я
говорю?
А толку? Вы себя сфотографировали, вот у вас геолокация. Ага. Где ты был в это время? Здрасте, заходите к нам.
Геолокация, ты имеешь в виду, что можно узнать стены здания и так далее?
Я
потому что у меня
что,
запрещено.
Что можно все, в принципе,
у меня все
узнать.
Запрещено.
Все, что находится в вашем телефоне,
все запрещено.
Это все под угрозой.
Все запрещено у меня. У меня нет location services. Только Find My iPhone есть. Больше ничего. Все остальное запрещено. О чем ты говоришь? Меня голыми руками не возьмешь.
Вас, может быть, не возьмешь, но многих других возьмешь.
Значит, 5,4 миллиона пользователей. В Великобритании считают, что их обворовывал Google, крал их информацию. И теперь они выкатывают им 1,3 миллиарда долларов. Вот кто бы... А iPhone — это, конечно, тоталитарочка, да, согласен. Мне говорят, само владение iPhone, безусловно, тоталитарочка.
Да, да.
Ладно, ну хорошо, ну все, ну не надо. Не надо меня критиковать, товарищи. Давайте перейдем к чему-нибудь хорошему. Вот пьяная судья, например, в Волгограде на Праде врубилась в 5 машин. Можно я перейду, сменю тему, чтобы меня не критиковали? В Волгограде пьяная судьица выехала, их честь, выехала на встречку и устроила массовое ДТП. Как? Она увидела, что стоит много машин, ждут с красного цвета, зеленого света, простите, на красный. Она выехала на встречку, там узкая дорога, и понеслась с тем, чтобы пока горит красный, простонародью, простому волгоградской всякой простой людине, сволочи, обогнать пробочку и выехать на пешеходный переход и встать коронной красивой белой Прада. Понимаешь, что я делаю? Но зеленый загорелся раньше, была песня про это. Значит, и она, будучи пьяной, она бухая была, тетя была...
1,1 промилле у нее.
1,1 всего-навсего.
Угу.
Боже так... милости, боже милости. Недоперепел. Вот это недоперепел.
Да.
Если бы было три, было бы три промилле, она бы мягко ехала. На трех промилле она бы ехала мягко, аккуратно и поспала бы на красном, спокойно. Нет, у нее была один и одна. Значит, она в этот момент, встречая встречку, которая рвет на зеленый, она прямо, в что есть мочи, выворачивает руль и рубит, рубит сразу в две машины, рвет себе левое крыло, бампер, левую фару, значит, дальше здесь у нее какой-то Hyundai стоит, рубит его, правая фара, бампер, правое крыло, и тащит до правой двери и рвет правую дверь. Во, красавица! То есть она решила раскрыть их, расширить их, как бы плечо всунуть, понимаешь, нет? Хорошо, это врубается машина, которую она бьет взад, врубается в следующую машину. Там авария из пяти машин.
Угу.
Дальше к ней приходит, она говорит, я судья.
Нет, она была хитрее. Она что сначала говоришь? Сказала, что она безработная.
Сначала сказала, что да, безработная.
Она таки почуяла подвох.
Да, она была трезвее пьяного мальчика из Балашихи, говорят мне наблюдательные люди. Да, она была трезвее пьяного мальчика из Балашихи, это правда. Но она была недоперепел. Состояние, когда человек выпил и лихость почувствовал. Потом она уже сказала, что она судья в конце. Пришлось признаться. Понимаете? Нормально. Я считаю, что это все правильно. Правильно. Все правильно. Все, они имеют право. Мать, мы не должны протестовать. Они имеют право. Иначе их неподкупность будет, понимаешь, да?
Как так?
Ну, не знаю. Почему их сделали безгрешными и безгреховными? Судей и прокуроров. Потому что МВД – это организация. МВД – это организация. Если МВД как организация будет стоять над судьями как организацией, над судебным корпусом, то получится, что МВД может угрожать судьям.
Может.
Может. Угу. А если МВД может угрожать судьям, то в сущности МВД может, будучи органом исполнительной власти, не судебной власти. То есть исполнительная власть в сущности, МВД исполнительная власть, в сущности исполнительная власть, репрессивный аппарат, смогут управлять судебным корпусом через угрозы. Через угрозы и угрозу расправы. Для того, чтобы защитить судебный корпус от исполнительной власти и создать истинное разделение властей, в Российской Федерации предусмотрено, что МВД, исполнительная власть, ничего не может против судьи. Она говорит, я судья. И все, до свидания. Понятно. Поэтому пьяными прокуроры тоже могут. Прокуроры, чтобы не было давления на органы прокуратуры со стороны МВД. Понимаешь? Поэтому ничего нельзя сделать. Вообще ничего.
Как ничего нельзя сделать?
Нет, судьи это не Минюст. Судебная власть, когда их честь восходит на кафедру, это священный орган. Это священный орган. Какой Минюст? Минюст
да, там лицензирует. Момент, она
Минюст
не на
лицензирует формально. Но когда судья на кафедре, ваша честь, и все на колено падают. О чем вы говорите? Ну, это нормально. А? Сохранить им надо все эти привилегии. Потому что пьяные судьи и пьяные прокуроры бьют, убивают. Ну, раз в месяц, не чаще. А? Ну что, нет? Надо сохранить привилегии.
Но нет, они... привилегии, конечно, им нужны. Нужны. Нет, они правда должны быть независимы.
Да, да? Они должны быть независимы. От всего.
Ну, не от всего.
Нет, от гравитации
они,
нельзя. От гравитации.
Они тоже должны...
Гравитацию, оставить гравитацию.
Подчиняться системе каких-то наказаний. Может
оставить,
быть, пусть внутренние.
Оставить гравитацию, больше ничего. Все остальное они должны... Нет, ну серьезно.
От гравитации они не уйдут.
7373948, 7373948. Оставляем только гравитацию. Все остальные ограничения должны быть сняты. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот так хочется. Вот.
Нет.
Издать этот закон, ну, я не знаю, ну, почему нельзя, вот объясните, Сергей. Ну,
да.
Уже...
Какой?
Ну, почему вот вы говорите, это невозможно, они имеют право, они это всегда так
всегда,
будет.
Ну, всегда так будет. Ну... Потому что право в неразвитых обществах означает право ходить по головам других людей. Право в неразвитых, коммуникативно неразвитых, с неразвитым чувством ответственности. Понимаете? Если есть общество, представим себе модельное общество, которого не существует на Земле, а может существует, я не знаю, значит, где люди отвечают друг перед другом. Ну, они отвечают друг перед другом и видят глаза друг друга.
Угу.
Предположим, это очень важно. Видят глаза друг друга, знают праздники друг друга, знают дни рождения друг друга. То есть они представляют собой некое сообщество людей, объединенных не только одним родом деятельности, но и целым рядом сфер деятельности, в которых они пересекаются. Целым рядом, да? Значит, если представить себе такое общество, где-нибудь на Среднем Западе Соединенных Штатов, и еще вдобавок ты сам себе выбираешь судью, И ты себе выбираешь сам полицейского, маршала. Ты сам его выбираешь.
Угу.
И это тот человек, с которым ты учился в школе. Понимаешь? То есть ты говоришь, Коляна, я знаю, ну, он отличный пацан. И всегда, я помню, вот такое вот мы думали где-то заныкать что-то такое, а Колян был справедливым чуваком. Давайте из него, да, действительно, он хороший будет полицейский. И мы Коляна выбираем в шерифы. Понимаешь? Если представить такое общество, то...
Ну, это очень маленькое общество.
Это должно быть не очень большое общество. Либо большое общество, еще больше общества, больше, с развитыми системами коммуникации.
Угу.
С развитыми системами.
С невероятной степенью прозрачности и информированности.
Да, абсолютной прозрачностью, информированностью и коммуникацией горизонтальной, абсолютной. Понятно, да? Вот тогда, если представить себе такое общество, но русское общество не таково. Нет. Русское общество непрозрачно, непрозрачно. Оно антипрозрачно, оно полностью закрыто. А русское общество не коммуницирует горизонтально и не хочет этого. Оно не хочет этого. Значит, и так далее. То есть понятно, что в таком обществе мы получаем случайные результаты в судейском корпусе и случайные результаты в полицейском корпусе, случайные результаты всюду. То есть результат всегда случайен. Случайен. Но если повезет, то начальник умный поставит нам умного чувака и того же Коляна.
Который не будет нарушать
Коляна,
правила.
Слышишь, поставит Коляна, которого я и так бы избрал. Я бы так и так избрал Коляна. Но мне его начальник дает. Говорит, Колян будет. Но это все равно роняет его авторитет и степень ответственности. Потому что его начальник назначил. И он перед начальником теперь ходит. Он начальнику таскает подарочки.
Угу.
Понимаешь? Потому что начальник его поставил. Даже хороший Колян, которого я и так избрал, даже хороший Колян будет отмерзительным чиновником. Очень плохим чиновником. Подлым чиновником. Которого я захочу свергнуть, или убить, или убрать, или зачеркнуть, или нажать какую-то кнопку, делит Коляну. Делит Коляну. Понятно, почему? Почему? Потому что он от меня не зависит.
Да, потому что будет нести ответственность
только от начальника. Абсолютно верно. Когда он от меня не зависит, он начнет со мной подлечить. Он же начнет подлечить. А если он начнет подлечить, то зачем мне Колян? Вот если бы я его избрал, то Колян, может быть, вел бы себя по-другому. Но я не могу его избрать, потому что мне нельзя доверить избирать, потому что я изберу бандита, потому что всюду в наших городах в 90-е люди мэрами и руководителями разного уровня, ну не всюду, всюду, наверное, плохое слово, часто мэрами и руководителями разного уровня выбирали преступников. Знаешь об этом в 90-е? Ну, преступников выбирали просто. Выбирали преступников, бандитов. Сашу Белого. Сашу Белого из бригады выбирали. Понимаешь? Значит, так сказать, причем крупных городов. Преступники руководили. Мне об этом Немцов рассказывал. У него там в Нижнем Новгороде мэром сидел преступник и так далее. То есть преступники руководили. Подмосковье полно было преступников. Кстати говоря, остались. Значит, в некоторых местах. Ну, так вот. Значит, поэтому... Если нам дать свободу, мы выберем бандитов при свободе.
Угу.
А если нам не дать свободу, нам поставят подлецов.
Вот и круг замкнулся.
Вот круг и замкнулся.
Шизофреническая
ситуация. Вот круг и замкнулся. Вот мы и приехали. Поэтому свободу нам дать нельзя, потому что мы выберем бандитов. А не свобода ведет нас к еще большей несвободе. Ну... Нормально, это задачка такая лет на 50. Перетопчемся как-то. Поехали дальше. Хочешь, не будем говорить про трафик, а скажем сразу про новые заражения ВИЧ. Это совершенно громоздко, да. Это просто, ребята, я хочу сказать, идем 2 минуты от графика, задержек нет с Горьковского направления, едет человек сейчас на электричке, которые были с задержками. Спасибо большое, Александр, спасибо вам за сообщение. На Горьковском направлении электрички пошли, идут практически по графику.
До этого еще на Ярославку
жаловались. В 2 минутах от графика, да.
Ярославск.
Ну так слушайте, значит, я хочу сказать следующее. Новые заражения ВИЧ пошли. Парадоксально, среди гетеросексуалов, внимание, не гомо, а гетеро, понятно, о чем я говорю? Гетеро, это который хороший, а гомо, который наоборот, понятно? значит, среди хороших пошло заражение ВИЧ. Некоторые эксперты полагают, до 100 тысяч новых заражений в год. А, причем эти хорошие, повышается возраст хороших, которые залетают. То есть люди старше залетают, новые. Не молодежь, а именно постарше. И села, и маленькие городки. Скажи, что там аморальные люди живут в целом, нет?
Да не аморальные, просто не говорят. Как-то романтика, целом... неприлично спросить у человека его медицинскую справку. Как, неприлично. Ну, любовь у тебя, ты неприлично. Воспылал или воспылала чувствами, да? И тут ты...
В последний момент.
Знаешь,
последний момент
извини, любви, пожалуйста, слышно. А ты случайно вспышка. Не болен? Так посмотришь, нет, человек сверху вроде чистенький, да, ну, вот одетый аккуратно, там, язв на теле нет.
Вспышка любви должна сопровождаться конвульсивным движением левой руки к сумочке дамской, в которой должны быть презервативы. Слушай, ну, правда, такая любовь такая. И вот когда ты падаешь, fall in love, то есть падаешь в любовь, да? Ты падаешь в любовь, и сейчас уже затылком хряпнешься в любовь, и ты такая падаешь, и в полете такая лезешь рукой в сумочку, и там несколько презервативов.
Не, ну а как же романтика, да, люди чувственных наслаждений, вот это вот все. Зачем романтика. Вот эти вот циничные, практичные вещи?
Тогда с усиками.
С какими усиками?
Пусть презервативы будут с усиками, раз романтика. Сказать, я привыкла со спиралью и с усиками, с винтом, чтобы винт был с правой резьбой. Ты говоришь, такая, и это будет звучать дико романтично, как мне представляется, нет? Ну что, ты, ну, такая крученая вся.
А? Крученая перченая.
Ребята, мы об этом поговорим. Статьи идут каскадом. Статьи шли всю эту неделю. Значит, мы просто не успеваем. ВИЧ ползет в малые города, в села и в старшее поколение. В семьи и в старшее поколение ВИЧ вползает. Причем очень активно, понимаете? То есть вы уже не можете говорить, что это плохие люди погибают, от плохих болезней погибают плохие. Нифига. От плохих болезней начинают погибать, в том числе заражаться, все новые и новые хорошие. Хорошие патриоты начинают заражаться. Понятно? Это трагично, на самом деле. Мы это обсудим, может, на следующей неделе. Погнали дальше.
Подъем в движении.
Так, что там? Люберцы вот здесь. Внешний МКАД стоит. Перед Волоколамкой тоже стоит внешний МКАД. 5 баллов всего-навсего, это хорошо. Это лучше, чем вчера, во всяком случае. На час по циферблату очень плохо, на внешнем третьем транспортом. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 1 декабря.
Подъем